Добрый день. Мы с вами продолжаем сегодня восхождение. Второй день 23-го, 7-го синтеза. Абсолютный синтез изначально настоящего отца. Вот интересно, вы почувствовали какой-то перелом? Или вы чувствуете какой перелом внутренний и внутренних ваших накоплений? Перезапись определенная идет. Она идет и каждый синтез. И каждый синтез имеет особое значение, особое звучание. И чем больше у нас накопленности ядер синтеза, чем больше у нас накопленности огня синтеза, тем мы более глубоко сознаем, что мы получаем от отца, какой ценный подарок нам дает отец. Ну и, знаете, так вот, каждый синтез — это как праздник. Как праздник. И вот сейчас вот этот вот переломный момент, и вчерашний день, и ночь сегодняшняя, там наверняка были какие-то события, ситуации, может быть, звонки, может быть, какие-то там телевидение вы смотрели, ну, какая-то информация. Если вы еще расшифровали это, было бы просто замечательно. И вот включенность в то, что в осознание того, что вы не только для себя хорошего сейчас, да, вот служите и работаете, вот занимаетесь этим, а то, что сейчас на всю планету эманация ваша идет и подтягивается соответствующему человеку и начинает у него меняться записи. Это в принципе классно, да, что отец нам дает такие возможности. И то, что отец миллионы лет, миллиарды лет сотворял и развивал эти возможности, естественно, с собой он тоже восходил. Но вот наконец-то появилась та цивилизация человеческая, которая может принять опыт отца, перенять, и уже этот опыт, этим опытом развивать себя и развивать дальше жизнь. А отец, естественно, восходит дальше. И вот пробовали ли вы посмотреть на то, что вот с точки зрения духа, роста духа, развития духа, что у каждого из владык есть свои записи духа, владыки, владычицы, что у каждого из отцов есть свои записи, отцы присутственные, отцы проявленные. И самый высокий отец, которым мы вот сейчас взаимодействуем, служащие, это отец, он тоже где-то является владыкой, он не отец, для нас он отец. Для владык, для ипостаси синтеза, для ипостаси основ он является отцом. Но в более высокой иерархии он является владыкой. Всего лишь навсего. И это не принижение, это просто-напросто увидеть, что как и владыки в иерархии отца, они где-то являются отцами. И мы постоянно с вами слышим такие слова, что наш отец тоже готовит на то, чтобы мы с вами стали матерями планет, отцами планет, владыками планет. И включилось много, так скажем, многотысячное, по крайней мере, мы с вами можем осознать, какое количество, несколько тысяч иерархов, служащих отца, они включились в разработку, в тесное взаимодействие у нас с вами, в разработку наших возможностей, чтобы отдать нам опыт, и они тоже переходят на более высокий эволюционный путь развития. И записи духа, они многообразные. Вчера мы с вами говорили о многообразии воли отца. Многообразие воли отца, ну, во-первых, оно звучит и в телах владык. Многообразие тел владык, в записях их духа. И, соответственно, на многообразие воли отца, оно звучит не только в человеческих телах, ведь оно звучит в любых формах, в которых вселена жизнь отцом, которая развивается. Там уже разные варианты эволюционного восхождения. Просто сразу, если отец созидает человека, то он сразу хорошим не может быть. Ему надо пройти какой-то опыт. Как сегодня говорили о том, что ну, вот у человека что-то не складывается. Но пусть отец ей поможет. Но как ей поможет отец, если она сама не приложила к этому никаких усилий? Насильно мил не будешь. И когда не готов человек принять эту помощь, он отвернется от этой помощи, и получается, впустую были потрачены огонь, пустую синтез, впустую потрачены силы, и, соответственно, это ну, как-то не срабатывает. Поэтому многообразие воли отца, она никогда не нарушает волю любого другого существа. Здесь мягко показывается путь, мы вчера говорили. Есть цель, простраивается путь. В этом пути только надо не стоять на пути. Здесь уже отслеживать, что мы говорим, как мы говорим. Не стоять на пути, а идти в пути. Что-то делать в этом пути. И в пути ты расшифровываешь волю Отца и начинаешь что-то собой выражать специфическое на планете, индивидуальное. Ведь для планеты как раз и важно то, что для планеты в целом, да, это не как какой-то невоодушевленный объект, а это имеется в виду вся цивилизация человеческая на планете Земля. Очень важно для людей, что появится тот кто-то, один кто-то, но у нас уже отряд определенный, да, большое количество, который поможет, сможет вывести на другой уровень. И наша планета, она никуда не уйдет из этой Вселенной, из этого Млечного Пути, она никуда не уйдет из метагалактики. Она продолжает нестись в космосе. Видели, да, как планета наша вокруг в Солнечной системе, вот по спирали. Там, как бы, есть такой ролик, где она не крутится вокруг Солнца. Там вот интересно, как-то высчитали и показали, что она по спирали вот так вот вокруг Солнца, и вот так вот интересно двигаться. Красивый ролик. И не только наша планета, в Солнечной системе другие планеты. Вот, и Солнечная система вся вместе с Млечным путем куда-то двигается, несется с огромной скоростью. И понятно, что мы с вами встроены в определенные законы Отца, которые и встроены именно в нашей планете в определенную точку пространства, которая для долгое время будет неизменным, но в этой точке пространства максимальная задача цивилизации человеческой оставить максимально глубокий след и очень значимый след. Но это не значит, что оставив след, мы идем в небытие. Мы уйдем в другие какие-то, может быть, более высокие уровни жизни. Когда это будет, мы не знаем. Можно пофантазировать, все что угодно помечтать. Но что интересно, наука дает нам разные варианты развития. И Вселенная, как зарождалась Вселенная, наука нам дает разные варианты, что сейчас происходит. Одни говорят, идет расширение, другие говорят, идет сжатие. Дальше по нашей планете. То есть мы не знаем, ведь что произойдет дальше с нашей Вселенной. Может быть, действительно идет сжатие. А сжатие — это что? Это наш с вами процесс компактификации, когда через компактификацию ты переходишь на более высокий эволюционный путь развития. То есть жизнь не умирает, она переходит квантовым скачком на другой уровень развития. И, соответственно, готовы ли мы с вами на этот квантовый скачок? Пусть он будет где-то далеко впереди, будущее еще далеко, но готовы ли мы с вами? С точки зрения семи синтезов, конечно, сложно сказать, что да, готов. Не все готовы, так сказать. Может быть, вопрос, он по существу, но вопрос останется без ответа, без положительного ответа, скорее всего, потому что семь синтезов – это всего лишь первые семь синтезов базовой восьмерицы наших с вами и частей, и присутствий, и синтезов. 32 синтеза. Первые 16 синтезов, соответственно, развитие идет, и вторые 8 синтезов после 8 синтеза – это уже конкретно, мы с вами говорили, это конкретная работа, конкретная отстройка качества, это уже самодисциплина, если хотите, конечно, никто не заставит, отец никогда не заставит. Но на синтезах мы показываем разными ракурсами и пытаемся убедить, что все-таки это единственный путь на данный момент. На данный момент единственный путь эволюционного развития человечества. Возвращаясь к открытиям ученых, вот ученые говорят сейчас, что мечтать можно, да, можно и действительно встроить какие-то, опять же, к вам мысль не придет в вашу голову. Вы подумайте, что это вы нафантазировали. Она к вам не придет, если бы вы если бы этого не было в пространстве времени записана эта информация. Поэтому мечтайте с удовольствием, мечтайте смело. Это все записано в энергоинформационном поле Млечного Пути, нашей Вселенной, нашей планеты, метагалактики. Кто знает, какая у вас сила мысли, какую информацию вы откуда можете вызвать, с какого пространства, да, и у вас, казалось бы, нереально фантастические какие-то мечты, но это где-то оно существует, значит, вы это увидели. И другой уровень жизни, как, возможно, если вы начнете фантазировать, а как это квантовый скачок, а что происходит в момент сжатия Вселенной, а что, как это вообще, мы не знаем, да, как у вас. И главное, что мечтайте. Вы таким образом вскрываете определенные пласты информации. Это не только ученые там готовые вскрыть пласт информации, не только там ученики, там режиссеры, сценаристы, которые фантастические фильмы делают, а потом оказывается, что это вот уже и реальность оказывается. Там Жюль Верн с его капитаном Немо под водой, да, и другие его некоторые фантастические, уже не фантастика, или Артур Кларк, по-моему, да, фантаст. То же самое. Очень многие моменты сейчас уже они претворены в жизнь. Если посмотреть старинные, там старинные, относительно старинные фантастические фильмы, то это уже и смешно, как бы называть их фантастическими фильмами, там, 60-х, там, 70-х годов. И говоря о открытиях ученых, сейчас вот они говорят, что идет таяние льдов, говорили какое-то время. Идет таяние льдов, там Гольфстрим повернул течение, поворачивает течение, и, соответственно, все будет наоборот. И больше поверхность будет планеты заполнена водою, меньше сушей, и там где-то жара, где-то еще что-то. А сейчас уже наблюдается обратный процесс. Сейчас уже ледовая или там ледяная шапка, по-моему, в Антарктиде опять нарастают льды. То есть идет обратный процесс. С чем это связано? Там несколько объяснений. Но когда наука говорит о том, что человечество меняет озоновый слой, утончает озоновый слой на планете, и мы подвергаемся каким-то там радиациям там, извне, из космоса, другие ученые говорят, что выбросы, промышленные выбросы, там, любые другие химические какие-то выбросы в атмосферу после жизнедеятельности человека, они, ну там, несколько, там, 0 каких-то процентов всего лишь влияют на вот этот озоновый слой. И, соответственно, для того, чтобы наша с вами, наш дух охватывал, был планетарный, и мышление было планетарное, нам надо с вами, ну, устремляться каждому на то, чтобы собирать максимально информацию с разных источников, собирать, анализировать, и знать. Потому что, знаете, вот наверняка вы обращали внимание, ну, бывают такие периоды, когда ты чем-то занимаешься, и как-то то, что происходит в мире, я имею в виду в мире науки, ты с этим не сталкиваешься. И вдруг складывается какой-то момент, что ты начинаешь сталкиваться с этими открытиями, касающимися человеческого мозга и человеческих возможностей, касающихся каких-то открытий в науке, нанотехнологий. И ты вдруг видишь, как, насколько грандиозно то, что вот на глазах вот не лежит, а насколько грандиозное открытие науки, и там в каждом принципе видно созидание отца, его, то, что он дал возможность открыть какую-то базу данных, информации, чтобы ученые это открыли и начали претворять в жизнь. Разные высокие технологии, которые еще уже давно, кстати, и еще в 20 веке, даже их сейчас до сих пор не рассекретили, насколько человечество, открытие и возможности человечества многообразны. И, соответственно, когда вы начинаете познавать разные варианты вот этих вот интересных информаций, у вас складывается более широкий масштаб, и тогда начинает разворачиваться сила мысли, сила мышления, сила духа, и планетарное мышление. Вы хоть чуть-чуть прикасайтесь к этому, и у вас не то, что прикасайтесь, у вас вот вскрывается это планетарное мышление. Главное, чтобы в этом вот объеме духа, охватив такое пространство, оставались постоянно. Потому что, ну, понятно, что все время отслеживать и вот эти открытия ученых, это не всегда получается, но это не столь нужно. Но главное, чтобы время от времени возвращаться к этому. И очень, с одной стороны, интернет — это паутина, не зря назвали его паутина, да, это паук. С другой стороны, и он затягивает, и он там теряется время очень много, съедает время человека очень серьезно, много. То есть здесь уже надо к этому тоже серьезно и ответственно отнестись, сколько времени мы тратим на интернет. С другой стороны, в интернете очень много информации, той, которую мы просто так раньше и не могли получить. Ни то того объема, ни тех знаний. В библиотеку пойти, время тоже какое-то уходит на библиотеку, и не во всех библиотеках есть, допустим, ты можешь узнать, что происходит сейчас в мире. А здесь сейчас, наоборот, уже скоростная измененность. Даже если мы, допустим, поизучаем открытие наших ученых, казначеев в зеркалах времени, слышали, да? Вот российский ученый, новосибирский. Я не знаю, сейчас жив он или не жив, но, скорее всего, не боюсь ошибиться. У него очень интересное открытие. И, опять же, вот Мудашев о Кайласе там писал, там несколько у него книг. Это, в принципе, научно-познавательная литература, научно-популярная литература. Это тоже интересно, но лучше все-таки... И там свой взгляд определенно дается, и там... Немножко такие ошибочные какие-то моменты. Лучше, конечно, читать и интересоваться научно-популярной литературой, когда доступным языком описывается все, что происходит. И вот мы вчера говорили о сайте, который есть для всех, открытый сайт, там очень много интересной информации. И вот смотрите, насколько мы ответственны за то, да ту планету, где мы с вами родились, где мы воплотились. И нет, ну, вообще человек ответственен. Но не все люди это осознают, потому что планета загрязняется очень сильно, атмосфера вокруг планеты загрязняется. Там же на этом вот сайте показано, в интернете вот на этом сайте показано, что вокруг нашей планеты большое поле мусора летает, техногены вот этого мусора, после там эти осколки ракет, космических каких-то летательных аппаратов, которые не смогли сесть на Землю, там те же собаки, которые отправляли в 60-х годах. И там, знаете, прям просто ужас, насколько вот как вот мусорная свалка, вот такая мусорная свалка вокруг нашей планеты. И сейчас в России создали специальный какой-то там аппарат, чтобы убирать этот мусор, чистильщик этого мусора вокруг планеты. Это внешний мусор. А он откуда появился? От внутреннего мусора, правильно? Внутреннего мусора, внутренний дух замусорен, пахнет не очень хорошо. И, соответственно, те ученики, которые получают, не просто штаб получают, да, какие-то возможности от отца, надо их максимально включать в использование для того, чтобы по нашим с вами измененности каждого из нас начали меняться окружающие люди. Начало быстро меняться мышление. Оно-то быстро меняется относительно каких-то вещей. Но касаясь более высоких вещей, здесь вот вопрос скорости еще стоит большой. Соответственно, чем быстрее мы с вами будем работать над преображенностью собственного духа, тем тем быстрее будет меняться человечество и приближаться вот эпоха золотой цивилизации, золотого века называли, и тем интереснее будет и нам с вами жить, и даже в этой жизни. тем будет нам интереснее с вами и наблюдать уже физическая реализация какая-то наших с вами измененностей, преображенности нашего духа. Это даже если, допустим, вы вот придя в синтез, пройдя уже 7 синтезов, вы наверняка отслеживаете изменения ваших родных, которые вокруг вас, исходя из того, насколько вы изменились. Если вы на это обращаете внимание, то тогда эксперимент продолжайте. Это, в принципе, это эксперимент. С одной стороны, вы же экспериментируете, вы меняете себя, и вы одновременно наблюдаете, что происходит вовне. Если вы не наблюдаете, то вы не включаетесь в эксперимент отца, ведь это тоже эксперимент, великий эксперимент на планете Земля, великий эксперимент в метагалактике, когда идет измененность материи очень серьезной, когда мы с вами знаем, что в шестом проявлении не было человеческой цивилизации, что ни одна цивилизация не смогла сложить с собой шестипроявленную материю, что ни одна цивилизация не смогла доказать отцу разными вариантами, что мы это сможем, и у нас это получится. И мы постоянно искали вот аналогии в пятой расе, как зарабатывали законы. Брали эти аналогии и, естественно, в собой применяли и получали новые возможности от отца. И как раз вот это эксперимент, наш эксперимент человеческой цивилизации, которая получила возможности отца, метагалактический эксперимент отца, эксперимент иерархии. Но если отец видит в каждом из нас сотворца и созидателя, а отец с иерархией экспериментирует, в хорошем смысле слова, то уже у нас с вами вот этот дух экспериментатора должен быть. И начинаем включаться в эту жизнь. Ведь, вот опять же, ученик, который не боится ничего, он уже экспериментатор. Кто-то приходит на первый синтез, слышал слово «огонь», сильно пугается и уходит. Уже не экспериментатор. Ну, значит, встретимся в веках в следующем, да? Кто-то приходит на синтез и медленно-медленно раскручивается там маховик колеса, пока человек встроится вот эти эксперименты над самим собою. А эксперименты над самим собой — это что имеется в виду? Это глубокое познание своего «я», самого себя. Прежде всего, это и в пятой расе было, а сейчас вот в синтезе дается возможность утончить свою чувствительность. В синтезе дается возможность применить те методики, которыми вы пользуетесь, если вы пользуетесь, то практиковали до синтеза. Если оно созвучно синтезу, то и эти методики расширять, углублять, обогащать данными синтеза. Через эти методики, которые не противоречат синтезу, вы углубляете, обогащаете свою себя. И синтез не запрещает, наоборот, приветствует, когда мы берем с вами методики пятой расы, связанные с преображением физического тела и с работой с физическим телом. Только туда привносить огонь. И, допустим, вот у нас в Питере есть служащая, которая занимается йогой. Она как раз и применяет в йоге методики синтеза. Есть другие методики, которые можно и нужно, в которых нужно применять огонь. Соответственно, если говорить о методиках пятой расы, их очень много. Главное там не заплутать, главное почувствовать, что вот она, эта истинная методика, она тебе поможет, просить владыку, она тебе подтянется. Но искать вот это, знаете, примененность, разнообразие примененности ваших возможностей, наработки новых возможностей, искать варианты развития вашего духа и в опыте учеников пятой расы. И, соответственно, владыки вам будут дальше помогать. Поэтому, когда есть возможность постоянно ученическое скоростное изменение, эксперимент над собою, эксперимент, вы не боитесь не выходить на присутствие, вы не утверждаете, что вы не видите, не слышите, а вы упорным трудом. Ученик в пятой расе — это тот, кто до пота трудился, до крови трудился, ну, не физическое, а может быть и физическое, мы с вами не знаем, да, но трудился действительно очень серьезно для того, чтобы попасть на луч учителя. И это дорогого стоило. 49 воплощений Гаутама Будда – это скоростные воплощения, скоростная жизнь, когда не просто, знаете, вот проснулся, а сделаю практику, ну, пойду помедитирую. Так, дальше отключаемся, ну, что там у нас, курочки там, да, хозяйство какое-то, огород, может быть, еще что-то. Все, забыл об ученичестве, опять включаемся к вечеру. Это не ученическая жизнь, это не то. А 49 воплощений Будды ученических, когда каждую секунду накручивалось, нарабатывалось качество ученика. Но Гаутама Будда вот эти 49 лет, 49 воплощений нарабатывал вот этот маховик. Есть такое понятие Махаяма, Хинаяма, Махаяма. Это большое колесо перевоплощений, Хинаяма – малое колесо перевоплощений. И, соответственно, вот это вот Махаяма, большое колесо перевоплощений, 49 воплощений Будда исполнил. Но таким образом, что? Когда он вышел, в конце концов, в лотос сердца и взял колесо сансары, у него произошла компактификация. Компактификация вот этого его 49-речного периода воплощений, 49 количеств. И он открыл путь другим ученикам, которым не надо, может быть, было, скорее всего, вот эти 49 воплощений. Теперь вот переключенность нашего с вами духа на то, что у нас как-то, вот, знаете, плавно идут переходы, относительно плавно, изменения на планете условий. Ну вот возьмем советский период, если кто помнит, да, вот молодежь, не знаю, а вот постарше, помните советский период. Было все тихо, гладко, тишина, гладко, Божья благодать. Мы все были под крылышком у государства, там особо и каких-то шагов не предпринимали, нам все равно будет дано. Потом уже, когда началась перестройка, начались 90-е годы, когда надо было думать, как выжить в этом мире, когда люди пустились в разные дела, там бизнесы и падения каких-то вот жизней, и взлеты в каких-то жизни, падение духа, взлет духа. Начала меняться скорость в 90-х годах. А когда это все произошло? Пришел аватар-синтез в 91-м году. То есть была фиксация. Не пришел он, какая-то фиксация была с ним. Контакт вышел. Вышли с ним на контакт. 1 июня. И потом уже скорость нарастала, начиная еще тогда, когда до выхода Гагарина начали вылетать космические аппараты в космос. Когда постепенно начала нарастать вот эта скорость, потом, когда вышел Гагарин в космос, скорость еще стала больше нарастать. Есть книга «Преображение Земли», не помню первое название, там доктор, по-моему, физико-геологических наук, профессор, написал статью большую такую, и дал исследование все, что происходило на Земле и вокруг Земли, в Солнечной системе, как менялась скорость, как менялась плотность вокруг планеты, вот энергофункциональное поле вокруг планеты, вообще, вот это, куда мы начали входить в сектор галактики, какая скорость передачи сигналов от планет до Земли, от Солнца до Земли, что начало происходить на планете Земля, какие там сейсмическая активность и так далее, так далее. Все повышается. И там вот что интересно, ученые, которые действительно думающие, серьезные ученые, они эзотерики, они всегда привлекают в свои труды фразы эзотерических учеников именно. Там и у него и фразы Лены Петровны Блаватской, Лены Ван Рерих. Вот, и он там как раз приводил о том, что человечество, которое не сможет преобразовать стихию огня, погибнет. И показывал вот этот циклический развитие, циклический скорость развития на планете Земля. И вот в 90-е годы пошло ускорение. А мы вот как-то встроены, естественно, в это, и мы эту скорость не особо не замечаем. А если вот так со стороны уже после определенного количества времени, вот немножко со стороны посмотреть на прошедший путь, мы увидим, что действительно нарастала скорость изменения в жизни. Она и сейчас растет. Но сейчас это уже видно невооруженным глазом. Но все равно для нас это все более плавно происходит. Кто бы мог подумать, что, допустим, там 10 лет назад, ну 10 лет, ну 15 лет назад, что будут сотовые, что это будет у каждого, что это, в принципе, естественно, в нашей жизни будет, что сейчас даже некоторые ученые сказали, что интернет заполнит настолько нашу жизнь, что мы уже будем путаться, где виртуальность, а где естественная жизнь. Вот уже на это переходят. И, соответственно, как моя мама говорит, вот она, вот я, знаете, как-то интересно ставить себя на место других людей, которые постарше, для которых вот эти вещи, которые сейчас, и она все время сравнивает там 60-е, 50-е годы, когда она маленькая была, какая жизнь была там в Советском Союзе, в первой половине 20-го столетия, что кто бы мог подумать, что такое будет в 21 веке. И если вы вспомните себя маленькими, говорили, будет коммунизм в 80-м году, в 1980-м году. Но это вообще было, это вообще огромное, далекое будущее, 1980 год. И вот он наступил, и ничего особенного как такового не оказалось, не произошло. Вот особенно сейчас все происходит. Скорость меняется, а это все просто результат на поверхности измененности духа. А духа какого? Не тех людей, которые не имели душу, не имеют там, допустим, монады, не имели монады, а скорость изменения духа настоящего человека планеты. И мы не знаем относительно, ну, количественное вот это вот соотношение между злом в количестве тел физических, человеческих, и добром. Это не столь важно. Главное, что здесь срабатывает в любом случае, вот, допустим, взять единицу зла и единицу добра. Это несравнимые вещи. Единица добра, она просто-напросто, ну, она передавит вот эту единицу зла. Поэтому вот здесь вот мы и говорим, что тут не важно, какое количество людей, главное, какое количество высоты духа, высоты силы духа и силы воли у человека. И вот измененность именно человеческого духа, скорость измененности человеческого духа, это человеческий дух, опять же, возьмем это внешнее изменение духа. А откуда это идет? Оно идет в изменение духа ученика. А учеников на планете не так много было, а потом их стало больше. 20-й век — это, в принципе, это ученичество. Вот, знаете, как в впрыскивании человеческих душ ученических в 20-м столетии, когда начались делаться открытия какие-то, воплощения, когда наша планета осталась без отца планеты, наша планета осталась без учителей планеты. И вот этот вот весь столетний век шла серьезная борьба добра со злом, когда сила духа, уже ученическая, помогла человеческому силе духа победить в 20-м столетии. И сейчас продолжается эта борьба. А сейчас включаются более серьезные силы. Ведь на вот эту борьбу, чтобы все-таки наша цивилизация, чешская цивилизация не состоялась, здесь уже включаются и универсальные силы. До этого там были какие-то отголоски, представители единичные, больше это были галактические боги, галактические существа, там ангелы, часть ангелов, часть богов, противодействуя этому, там темная иерархия, представители Люцифера. А сейчас огромный, ну достаточно огромный отряд, чтобы так не пугать, да, вот работает на то, чтобы наша планета не устояла. Ну и теперь вот мы возвращаемся к силе духа и к ответственности каждого из нас, что мы собою из себя эманируем, и всегда любое пространство, оно реагировало на посвящение. чем выше посвящение, тем быстрее реакция внешнего пространства. И вот то, что начало внешнее пространство меняться, материя на планете, говорит о том, что высокие посвящения и ученики с высоким посвящением стали, во-первых, их больше стало на планете к концу 20-го столетия. Их качество посвящения растет, ведь настоящий ученик — это тот, кто все время устремлен, и для него цель высокая — это рост посвящения, переход из посвящения в посвящение. Само это слово такое, звучание у него красивое, посвящение, да? И возможности, которые дают разум посвящения, как раз дают возможности управления материей. Материя реагирует на более высокое посвящение, соответственно, что? С более высоким посвящением человек начинает управлять этой материей. И тогда, то есть она соподчиняется. И вот говоря, опять же, о информации, которую мы с вами владеем, которую мы познаем, которая нас затрагивает. Стараться уходить от информации замусоренной, ненужной, от негативной информации. Потому что в любом случае еще пока нет устойчивости в частях, нет вот абсолютного синтеза, нет фаду 150 штирицы. В любом случае каждый огонь более высокий каждого синтеза, он скрывает какие-то глубинные записи. Более высокие, более то есть низкие записи, да. И в этот момент, то есть надо четко смотреть, что ты читаешь, с кем ты общаешься, что ты смотришь, какую информацию ты напитываешься, какой информацией. Вот вчерашний пример, что я вам говорила, девушка, что она посмотрела негативную передачу. И все, у нее говорила же им, да? Mm-hmm. Не говорила. У меня уже синтезы перепутались. Несколько лет назад на погружение пришла девушка молодая, и она час мы с ней входили в погружение, и вот через час вышла в зал к отцу, и там надо было работать с чашей метального сердца. У нее, она была наказана и в каких-то воплощениях за то, что видимо, работала в темной иерархии, а в темной иерархии Люцифер, он же как разрабатывал интеллект, чтобы было противодействие интеллекту отца. И, соответственно, подтягивал себе отряд соответствующих учеников. И работали в разных там направлениях, в разных линиях, но служили Люциферу. И вот интеллект — это концентрация света, свет без записи мудрости, без какого-то опыта правильного, без правильного исполнения воли отца. Этот человек заходил в тупик со своим развитием разума, там, интеллекта и так далее. И вот она, когда пришла на погружение, там сущность. Сущность сидела. И вот она вышла в зал к отцу и говорит: не хочу, мне плохо, у меня голова заболела. Разворачивается, встает. Погружение состоялось. Как же от отца уходить? Из чаши, чашу надо было или преобразить, или заменить чашу. И как же встала, то есть не осознаешь, что отец вот стоит перед отцом, поворачивается к отцу спиной и уходит из зала отца. Не попроси потом, не проще ничего. Встала и ушла. Но здесь нельзя ее, конечно, не осуждать, потому что, там сложности, конечно. Она сама мучилась. И вот буквально через недавно, опять же, она пришла на синтез, на определенный третий, по-моему, синтез. И пришла, у нее состояние такое, знаете, было очень тяжелое. Она плачет постоянно. Она говорит: у меня пустота. Почему, откуда это произошло? Вот после, когда там более-менее, в тот момент, когда я с ней встречалась, но еще что-то не вскрывалось, еще не все вскрылось. То есть она, знаете как, она очень рациональна, она очень разумна, сверхразумна. Вот когда сердце закрыто, а Люцифер развивал разум и интеллект. Вот это самое важное. Отсюда и гордыня, и отсюда падение было человека. Вот падение произошло, но она была сверхразумна. Для нее, объясните мне это, для чего делать? Рациональность этого, целесообразность этого. Когда мы говорили с ней там в погружении с точки зрения «открой душу», там «слезься с сердцем с отцом», «с владыками», тишина. Поэтому чашу надо было, естественно, преобразить. И вот когда она сейчас пришла, у нее пустота в глазах, что произошло? Она посмотрела передачу, негативную очень передачу, типа там чрезвычайное происшествие, там или там, ну, криминал и так далее. Все, человеку стало плохо перед Новым годом, и у нее начались опять там депрессия серьезная. Ей начали давать таблетки, повели к психиатру, давать таблетки, замедляющие вот эти все эти процессы. И она в заторможенном состоянии. Даже в этом заторможенном состоянии, вот она принимает эти таблетки, все равно вот эта внутренняя ее пустота, которую она ощущает, ей сложно с этим быть. Она постоянно плачет. И мама мучается, естественно. Мама все прекрасно понимает, что ну, там какое-то наказание. И вот все время, а если погружение пройти? Ну как можно в таком состоянии проходить погружение? Ведь она же будет не совсем адекватна, потому что заторможенное состояние. И было посоветовали ей сделать просто-напросто со служащими, выйти к отцу и сделать практику уже без погружения, снижать у отца, если будет воля отца, что скажет отец рекомендации? Сменить чашу или преобразить чашу, или жечь чашу. Вот недавно тоже был случай, когда человек вышел к отцу, а у него чаша черная. Нормальный человек. Абсолютно нормальный. Просто вот немножко перекос больше в сторону интеллектуальности, а закрытое сердце есть. А так, в принципе, все нормально. Но черная чаша. И вот почему посоветовали вот, служащими с ней провести такую практику, выйти к отцу. Не знаю, что там, как и дальше развивается. Просто есть такой опыт уже, когда тоже были у человека какие-то проблемы связанные, вот похуже какой-то вот девушки. Попала даже в психиатрическую больницу. И в психиатрической больнице с ней сделали практику, пришли туда, с ней сделали практику. Но главное, что человек работал сам в этом направлении и вышел. А состояние было очень серьезное. Смогла преодолеть, смогла убрать из себя то, что в ней сидело. И там интересные записи ученические. Вот она вот живет этим. Насколько мы все разные. А кто-то приходит, просто интересно, да? А кто-то уже горит вот этим ученичеством и служением. И вот она и в том состоянии горела ученичеством и служением, ну просто в глазах, не тот блеск был. Видно было, что когда преобразили чашу, отец дал новую чашу человеку ментального сердца, пошло совершенно по-другому какие-то там вещи интересные. И потом очередное погружение, она увидела, что она была на задании отца. Все, человек, вот, знаете, какая-то освобожденность духа пошла, другое переосмысление, и, соответственно, другая жизнь начала складываться у этого человека. Поэтому надо смотреть, думать, что мы смотрим, не позволять себе замусоривать нашу душу, записи нашего духа и, соответственно, включиться в ту работу, которая ведется иерархией на планете Земля. В эксперимент, великий эксперимент, очень интересный эксперимент. Ну, а теперь о ночной учебе нашей с вами, ночной учебе. По поводу того, что мы вчера с вами стяжали волю метагалактики, концентрацию духа, не волю, концентрацию духа метагалактики. Здесь была проблема в ночной учебе отслежена владыками, что не хватает гибкости воли. Гибкости воли. Что имеется в виду? Когда, допустим, все-таки какие-то есть моменты, когда вы настаиваете на своем, не прислушиваетесь к мнениям других людей. Когда вы боитесь чего-то, вот принять концентрацию духа метагалактики. Кто-то боялся принять концентрацию духа метагалактики. Типа убьет такая концентрация духа. Кто-то, у кого-то записи прошлых воплощений вот, сработали на те практики вчерашние, связанные с какими-то смертями, может быть, в прошлых воплощениях, связанные с каким-то негативным опытом. А ведь человек больше вот как-то ориентируется на негатив. Очень много позитива, но мы почему-то вяжемся на негатив. Это тоже отсутствие гибкости воли. Поэтому варианты отсутствия гибкости воли, их несколько было в ночной подготовке Владыки увидели. Вот сейчас для себя складывайте, какие варианты у вас отсутствия гибкости воли. Или вы не принимаете волю Отца, вам не нравится какая-то ситуация, в которой вы сейчас находитесь. Или, может быть, она длительно, эта ситуация, тянется. И стяжая, вот седьмой синтез придя, все-таки седьмой синтез – это воля, это дух. И это семь планов планеты. Ведь с седьмого плана шло развитие планеты, всей планеты. Представьте, какие возможности, какие инструменты работали на седьмом плане и развивали нашу планету. И мы пришли на седьмой синтез, семь воплощений как минимум, а то и больше мы с вами уже, значит, перерабатываем семью синтезами. Соответственно, получая на седьмом синтезе такие разные варианты вчерашних стяжаний и преображение лотоса, освобождение колеса сансары, вот гибкость духа, кто-то боялся потерять сансару, вот, а как же без сансары? И это ни у одного было. А здесь как раз вот, когда ты свободен, когда сансара раньше прекрасно понимали, что она была связана с арканами Таро, а это как раз отсутствие свободы, а сансару освободили, просили отца освободить сансару, и она была выделена в отдельную часть. Мы освобождали, нам отец освобождал наш дух разными вариантами. Пробовал, как в этой мирности, в этой земной мирности, многомерности будет работать тайная часть отдельная. И, соответственно, эта часть уходила в десятую, а сансара была десятой отдельно, самостоятельной частью. И, в принципе, замечательно. Были такие практики, когда ты становился на колесо сансары и летал на колесе сансары. Тоже здорово. А скажете, а что ж мы много потеряли? Да, это же классно полетать на колесе сансары. Сейчас у нас есть зерцало. Вот лотоса, вы можете прекрасно зерцало становиться, и лотос остается, а вы зерцало поднимаетесь и начинаете летать куда угодно. Отдаетесь на волю Отца, и там уже ваше тело вышестоящее знает куда, и вы отслеживаете, куда, в какие пространства зерцало вас понесет. Но не бояться, вы устойчивы будете в этом зерцале. Как бы это зерцало не лавировало, оно вот как раз вы будете всегда устойчивы. Здесь как раз то же самое. Гибкость воли, гибкость духа. И вот боясь потеряться. И в какой-то момент видели, что сансара не нужна, потому что она все равно связана с записями духа пятой расы. А нам надо было срочно освобождаться от духа пятой расы. У нас была 12-я часть Дхамма созидания. Она была 20-й, 12-й частью. Часть, которая участвовала в созидательных процессах на планете. Гаутама Будда, когда вышел на атмический план, он увидел, что весь мир состоит из единиц, из кирпичиков там мироздания, созидания, из единиц созидания, дхам созидания, по-другому еще назвали. И появилась такая часть дхам создания. Это очень высоко. В общем, сравнивая с тем, что достиг Будда, когда он соприкоснулся вот к этой тайне дхам созидания. И нам отец потом дал эту часть дхам созидания. И планета имела дхам созидания. Но когда мы увидели, что девятая часть у нас монада была девятой частью раньше. Двенадцатая часть была дхамма созидания. Ключ управления, видите, срабатывает. 12 плюс 9. Когда от дхамма созидания, она работала не только на планете. Она работала и в Солнечной системе, она работала в универсуме. И когда были именно битва воинов духа, воинов огня с существами, которые пытались помешать человечеству выйти в метагалактику. Допустим, битва борьба с теми сущностями, существами, которые и в домах души, и в домах выше души, в замках выше души попадались к ученикам, когда выходили в дом души на астрал. Кто в доме есть? Да, есть. Выходи. Выходит сущняга, на нее огонь, она не сгорает, соответственно, ее в огненную сетку, там разборки идут к отцу. Отец говорит сжигать. Или, допустим, а это не сущняга, а существо, соответственно, существо, имеющее какую-то монаду. Ведь, ну так скажем, у демонского глобуса, бывших атлантов, монада в виде угольков была. Ну, монада. И вот разные существа, где бы они там, в каких галактиках, в каких измерениях ни жили, они пытались мешать человечеству развитию человечества на планете Земля. И вот попадали в том числе и в дома души. И когда выводили к отцу это существо, отец говорил, знаете как, выводили иногда просто в голову монаду. И отец говорил, сжечь монаду. Монада сжигалась, или он сам ее сжигал. Монада сжигалась. И вдруг опять это существо опять появлялось. Сожгли же монаду. Все. А оно появлялось. Долго искали этот механизм. Но, знаете, опять же, не отец все за нас это делал, а это ученики. Анализировали, искали. Ведь должен сам найти выход из лабиринта. Если тебя поднимут, ты ничему не научишься. Да, подняли это так в воздухе. Отец поднял и сказал, ну все, нормально, вот дхамма-создание не срабатывает. Надо было самим ученикам найти, какой механизм срабатывает, что восстанавливается монада. Вот как раз увидели, что дхамма-создание, она как раз и восстанавливает монаду этих существ. И начали отца просить освободить нас от этой части дхамма-создания. Тоже делали практики серьезные большими группами. И только я не помню, параллельно ли это или чуть позже, дхамма-создание планеты пришлось сжечь. Потому что она тоже восстанавливала. Хоть у нас и уже не было этой части, по-моему, позже уже дхамма-создание планеты. Она была вся в обрывках, в ошметках, и сжигали тут хамсдвигание. Она была несостоятельная. И вот, и что тоже интересно, записи духа у нас настолько разные, столько интересные. Вот здесь тоже полет мысли. Какой вот. Если у вас образы сейчас какие-то вскрываются, значит, может, какие-то накопления у вас дают эту возможность, этот образ вскрыть. Вот есть ученики, которые связаны по своим записям духа с дхамма-созидания планеты. И когда зажигалось дхамма-созидание планеты, человек просто-напросто очень серьезно заболел. Серьезнейшим образом заболел. Долго это прям физически там и там до операции доходило, и так далее, и так далее. Но главное, что человек понимал, что это вот как раз связано с этим. Ну, сразу ли он понял, я не знаю, или позже понял, но главное потом уже, когда ты знаешь, что, откуда и как, ты начинаешь уже с этим, знаешь, как себя в этой ситуации внутренне держать, да, какое состояние у тебя должно быть, с кем взаимодействовать, с владыками, с отцом, что делать. И человек вышел, все нормально, а там серьезнейшая ситуация была. Ну вот дхамма-созидание ушла. Теперь монаду, когда сжигали там, если нападение этих существ было, отец если говорил сжигать монаду, мы без отца не имеем права сжигать монады. И у нас и не получится. Только это силой отца, его согласием давалась сила отца на сжигание монады. Теперь уже, если отец говорит сжечь монаду, ну таких случаев, в принципе, бывает не так часто, то все, она не восстанавливается. И вот колесо сансары тоже было самостоятельной частью. И дхамма, дух пятой расы, колесо сансары был в лотосе ватны сердца. И, соответственно, тоже был связан с записями духа пятой расы. И в конечном итоге тоже увидели, что сансара мешает. Даже не было аркана вот этих лассо. Сансара сама, неся записи духа старые, она мешала человеку развиваться. Попросили отца преобразить, освободить нас от сансары. И зачем сансара, да, когда человек становится освобожденным и начинает сам управлять условиями своей жизни. И, в принципе, сансара – это привязка к плановости пятой расы. К плановости пятой расы. Но если планета... Смотрите, опять заюжила. Но если планета переходит в метагалактику, то идет на глубинных уровнях бытия планетарных серьезная перестройка. Ну и, соответственно, зачем нам какие-то части, которых в метагалактике у отца и не было? И он просто экспериментировал теми вещами, которые были раньше даны человеку на планете Земля. Ну вот, говоря о том, что вот о гибкости духа, здесь нельзя сравнивать жизнь планетарную и жизнь духа планетарного с жизнью духа метагалактического. У нас с вами дух начал перестраиваться на дух метагалактический, и, соответственно, никогда не оглядывайтесь назад. Гибкость духа — это как раз когда вы не оглядываетесь назад. Потому что, помните, Содом и Гоморра оглянулась назад и стала соляным столбом. Любопытство даже, когда и не нужно что-то вообще узнавать, оно тоже приводит к негативным результатам. Вот дух наш с вами, вот гибкость духа, она... В чем была проблема? Вот это страх каких-то преодолений, во-первых, да? Страх, может быть, еще какой-то, может быть, в подсознании, исходя из того, еще звучит после первого синтеза, второго синтеза, какие-то моменты, может быть, у вас есть вот этот, услышав какую-то информацию в синтезе. Мы с вами, страх перед отцом или владыками, потому что если пятая раса – это раса рабов, с рабской психологией, то по капле выдавливать из себя раба – это действительно очень большой труд. И, может быть, вот это тоже, не может быть, это тоже является показанием того, что гибкости духа у человека нет. Не принимает волю отца, и, потому что раб – это не человек. И, соответственно, как не человек с рабской психологией, может расшифровать и увидеть волю Отца во всем и принимать это. Вот смирение – это еще вот между человеческим и нечеловеческим состоянием. Здесь не включается ментальность. Что значит смирение? Вот, ну, это типа того, что око ударили в одну щеку, подставили в другую щеку. Нет, вот эти законы, которые были в Библии, Иисус Христос принес совершенно прямо противоположные законы. И, кстати, Иисус Христос показал нам гибкость воли, гибкость духа. Когда он же прекрасно стал, наверняка, что его отправили на планету Земля отрабатывать солнечную карму. Прекрасно знал там свои какие-то грехи. Он прекрасно знал, что с ним будет. Как и Жанна д'Арк прекрасно знала, что она сама сознательно шла на костер, потому что там ученические очень серьезные записи были. Ведь если когда она громогласно говорила, ведь говорили небеса ее голосом, это не она говорила. И вот Иисус Христос сознательно пришел на планету Земля, сознательно жил, искушался, да, в пустыне его искушали. Сознательно чего-то жил с какими-то лишениями. Сознательно зашел на крест. Только один раз он сказал: не моя воля, да минут меня воля, чаша сия. Вдрогнул. А потом все-таки гибкость духа его сработала. Он принял волю отца и сказал: не моя воля, а твоя, отче. И взошел на крест. После того, как он зашел на крест, он показал как раз возможности души и возможность человека с такой частью, как душа. После него уже понятно, что часть людей получили эту душу и пытались повторить опыт Христа. Получить опыт Христа для того, чтобы сила духа росла, сила воли росла. Ну и понятно, что таким образом у людей гибкость духа тоже развивалась, накапливалась в общем, в общем своем количестве. Если говорить о Жанне д'Арк, вы можете сказать, какая же здесь гибкость воли, если она шла на пролом и вот свое, и ни с чем, ни с кем не соглашалась. Но если через нее звучали небеса, через нее звучал Отец Небесный, если, если так вот посмотреть на то, что, что она смогла на ее жизни, то здесь как раз и гибкость воли. Вернее, гибкость духа в принятии воли Отца. Она смогла расшифровать, она смогла исполнить какие-то вещи, на, поднять там какое-то определенное количество людей, повести за собой. Они поверили, надо еще иметь силу духа убедить людей. А сила, а если ты убеждаешь людей, большое количество людей, значит, это говорит о гибкости твоей воли, о гибкости твоего духа. Теперь по поводу нашей с вами гибкости духа. Нельзя сказать, что гибкость духа все тотально, ее нету, пиши пропало. Дух, он разнообразен у каждого человека. Ну, в пятый раз у человека не было собственного духа, был элемент духа. Мы с вами с первого синтеза начали получать дух, уже начиная с образа отца самостоятельно, потому что там есть слово отца, образа отца, потом второй синтез слова отца, где уже непосредственно сам дух. И разные варианты стяжания нового рождения, рождения свыше, мы с вами получали разные варианты развития духа уже нашего собственного метагалактического. Это не значит, что все тотально наш дух не гибок. В чем-то он гибок, а в чем-то он не гибок. Что-то мы себе позволяем, не боимся, а где-то у нас трясогузка и начинается. Где-то мы смелы и не боимся ничего, а где-то вот как бы чего не вышло. Ну, это не страх, а просто, знаете, сомнения какие-то определенные. Кстати, когда у человека сомнения, это тоже показатель отсутствия гибкости духа. Ведь сомнения как раз съедают и могущество, и силу человека. Сомнения съедают разумность человека. Перекрывается все с этими сомнениями. Соединенное мнение. К этому послушал, этого послушал, и не знаешь, как это, то сено, то солома, да, или на двух стульях посидеть. И вот когда человек половинчато живет, это как раз показатель гибкости духа или дееспособности духа. Вот боясь стоять, вот рабская психология, боимся стоять перед владыками, смотреть им в глаза. Здесь еще в чем рабская психология, гибкость духа, в чем их когда срабатывает? Начиная с первого синтеза, в любых группах всегда, и не только в синтезе, да, вот проходит синтез, а в командных каких-то работах, всегда есть служащие, ведущие, которые принимают информацию, знания какие-то, но живут так, что это к ним не относится, не применяют. Не занимаются ученической, вот эта скорость не нарабатывает, не меняют свой дух. Послушал, пошел за двери, забыл благополучно. Ой, следующее там где-то там занятие, где-то там теофа, где-то там стяжания какие-то, синтез. О, надо идти, там интересно. И дух тянет этого человека, а дух внутри стучит, и душа стучит. Занимайся, развивайся. Но вот ошибка многих, что как раз отсутствие гибкости духа, не занимается, не включается скоростно в какие-то исполнения, каких-то рекомендаций, которые идут от владыки через кого-либо вам, через синтез вам. И, соответственно, остаемся в старом. И вдруг, когда припечет, один на один там с кем-то встречаетесь, там просите, допустим, помощи, задаете вопросы, и вам конкретно говорят, ну вот это сделай, а как? Ну и начинаются сплошные вопросы, а как? И мы начинаем время как бы возвращать вспять, начинаем пытаться что-то изменить, чуть-чуть получается. Но если бы это было сделано вовремя, эти рекомендации, и услышали, воспринимали рекомендации на занятиях, на командных, там, на синтезе, так, как будто вы один единственный сидите на синтезе, и вам одному единственному владыка говорит, дает там технологии, методики. Вот это, в принципе, вот как раз гибкость духа и принятие воли Отца состоит в том, что вы себя вы осознаете себя индивидуальностью, личностью. Тогда у вас индивидуальностью. Тогда у вас дух начинает быть активным. Если вы вот в группе не осознаете себя индивидуальностью, или наоборот, если в группе человек не делает направление в развитии своего духа, это значит, какое здесь чувство срабатывает? Стадное чувство. А это уже не человеческое чувство. Мы все через это прошли, проходим. Так что не печальтесь. Это просто надо увидеть, да, что здесь как раз гибкости духа нет. И, соответственно, ничего сложного нет в тех вещах, о которых мы говорим. Главное, что здесь, смотрите, мы вышли с вами на седьмой горизонт. Это как раз последняя ступенька перед восьмеркой огнем. У нас с вами разные варианты духа, разные варианты огня. Практика магнита — это накопленность огня, концентрированный огонь растет при практике магнита. А магнит — это седьмая практика. Вот что интересно, как срабатывает. 7, а 8 — это огонь. Практика магнит, она вызывает и концентрирует огонь. Соответственно, все, что связано не только вот магнит, а связано с семеркой. Это как раз последняя ступень, которая собой синтезирует нижестоящие и вызывает на себя огонь. Вызывая огонь на себя. И как раз вот гибкость духа позволяет принять максимальную концентрацию огня с какими-то там разнообразными записями. И именно гибкость духа, опять же, гибкость духа, а тело — это концентрация духа. Чем более гибок дух, или чем более концентрированный у вас дух, больше объем духа, тем более чувствительно, сверхчувствительно, утонченно, чувствительно ваше тело. И тогда уже, когда будет огонь приходить на ваше тело, вам уже будет интересно проживать разные или искать проживание разных огней, как они у вас звучат. Вот. Возвращаясь к владыкам. Боимся стоять перед владыками. Это вот как раз вот и стадное чувство, и рабская психология. А стадное чувство откуда еще идет? Когда, допустим, мы воспринимали сильных мира сего, и нам вбивали эту рабскую психологию, и соподчинялись им, и даже любого человека, любую личность, индивидуальность иногда человек воспринимал как сильный мира сего, и с пиететом, с таким, с нехорошим пиететом относился, не с уважительным, а именно с боязливостью, такой трусливостью боялся эту индивидуальность, эту личность, и вообще с ней взаимодействовать. Вот когда мы с вами сейчас выходим на контакт с владыками, здесь как раз и очень важно увидеть, что они такие же ученики, как и мы с вами. Они такие же ведущие, как и мы с вами, только на более высоком иерархическом уровне. Они такие же человеки, как и мы с вами. То, что я говорила сегодня, отец где-то является владыкой. Если он где-то владыка, он в любом случае человек где-то, там, где он и владыка. Но он, как и отец, тоже является человеком. И человек, допустим, если бы отец не являлся где-либо владыкой, а вот отец, он же человек, когда он переходит на другой уровень, более высокий, и где-то начинает фиксироваться, жить как владыка, выразимость его человеческая немного меняется. А как меняется? Естественно, нам это пока еще не дано знать. Это говорит о гибкости духа этого человека, этого существа. И он встраивается легко в любую природу, в любую среду, в любое там взаимодействие, общение. И комфортно ему, и комфортно другим. Гибкость духа. Когда мы с вами вот в ночной учебе, владыки вызывали на ночную учебу, вот как раз кто-то боялся выйти на взаимодействие, вот как раз отсутствие гибкости духа. У владыки экспериментировали с той концентрацией духа метаглавти, которую мы с вами получили, как каждый из нас с вами держит от собой вот эту концентрацию духа 1024 присутствия метагалактики. Мы с вами с вчера 256 в выражении 1024 личности. Ну, вот отсюда и вот такой вот, ну, не сказал, что печальный вывод ночной учебы. Просто интересный опыт ночной учебы. И когда выходим к отцу, то же самое. Кто-то боится поднять глаза на отца, кто-то отца видит огромным, кто-то стоит на коленях перед отцом, кто-то стоит на одном колене перед отцом. Это не конкретно вашу группу, но у кого-то вот такой, опять же, такой вот страх перед отцом есть. Он выражается по-разному. Это просто опыт разных учеников, там, в разных погружениях, и обсуждениях, взаимодействиях. Владыки и отец всегда они отражают нас, зеркалят нас. Вот как-то интересно. Раньше, знаете, как-то больше было обмена опытом, когда общались, больше говорили о том, вот владыка так видит, я вижу владыку, вот отца я так вижу. Не знаю, может быть, действительно эволюционное развитие наше идет, потому что сейчас меньше и меньше слышу, что вот владыку и так вижу, он меня отражает, вот что значит, вот этого мне не хватает, или вот это мне надо отработать. Может быть, действительно все меняется? Или вы, может быть, просто боитесь что-то, ну, там, не хотите бы в лишний раз обсудить? Приветствуется обсуждение, это раз. Во-вторых, и если вы открыты на обсуждение, это как раз говорит о том, о чем, а что гибкость духа у вас есть. Да? Если это не только то, что вы видите на присутствиях там владык, просто по жизни. Если не боитесь общаться, свободно выходить на контакт с любым человеком, и сами выходить или даже вызывать другого человека, незнакомого на контакт, то гибкость духа срабатывает. И теперь вот разные варианты действия вашего духа. Где-то гибок, а где-то не гибок. А чего больше? Чего больше? Вот в ночной учебе не только владыки вот показывают наши с вами проблемы. Они подправляют, они обучают. И то, что, может быть, вам надо было менять какие-то записи духа энное количество лет, или, может быть, в следующем воплощении, за ночь владыки могут вам это все подрихтовать, подправить, и все дальше. Дальше уже, опять же, ваше, только главное, ваше действие руками и ногами. Бывают моменты, когда ведь гибкость духа – это не только физическое, имеется в виду тело, вот ты начинаешь что-то делать. Или физическое твое устремление, не помня об отце и владыках, ты решил. Не смотреть эти передачи, ты решил. Не слушать, там, не читать, это какой-то негатив. Ты решил просто, там, как в пятой расе, аффирмации. Да? Вот, аффирмации мы не занимаемся, там, не самовнушением мы не занимаемся. Ну, в принципе, это, я считаю, это физическая работа над собой. Внутренняя работа над собой – это когда ты уже конкретно начинаешь работать с частями. И вот у каждой части есть свой дух. Вот гибкость духа, она как раз и основывается на гибкости духа каждого тела вышестоящего. Вот у вас 7 синтезов будет, 7 вариантов духа. 7 UC, да, 49. Здесь уже, вот, кстати, матрица Будды срабатывает, 49, воплощение 49, матрица 49, присутствие 49 частей и 49 присутственностей. Вы входите в полноту реализации опыта, в полноту не реализации, в полноту потенциала Гаутама Будды. И даже больше того, потому что мы в шестом проявлении. Вот такие вот интересные моменты по гибкости еще духа. Надо здесь видеть ключи управления. Если дух открыт, он открыт всему, не только на общение внешнее. Он открыт на ключи управления. Он согласен, чтобы им управляли. Мы правильно управляли. Потому что это более мудрое правление идет. Да? Если это правильно, значит, оно более мудрое. Он согласен работать над собой, потому что видит, что более высокие качества и свойства его качества и свойства нужны другому какому-то там выразителю отца, то бишь части в нем, в человеке. И вот получается, что сила, дух управляется десяткой восприятия. И, соответственно, семь будет в 11 в голове. Мы вчера с вами, да, эти ключи расписали. И вот он готов соподчиниться управлению десятки. Он готов менять восприятие позицию наблюдателя. Но только готовность это, опять же, восприятие смотрит на дееспособность тела, ментального, там, астрального, на дееспособность вашего духа, синтезе всего духа. Ну и, соответственно, какое восприятие, как вы воспринимаете материю, как вы воспринимаете людей. Ведь можно, допустим, посмотреть на человека физическим миром, там, огненным миром, изначальным миром. Можно посмотреть на человека ядерно-субъядерно, увидеть человека, что он состоит из ядер. Можно посмотреть на человека, что он... Вот концентрация света, когда вы выжигаете концентрацию света, у вас идет возможность посмотреть другого человека вот именно с точки зрения света, насколько у него концентрация света. Если у вас концентрация огня, вы уже в этой вот позиции, в этом состоянии, вы смотрите на другого человека. И каждый раз будет меняться восприятие. Можно смотреть на стену, как на вот, стена обыкновенная, да, можно смотреть как на огнеобразный состав, можно смотреть как на ядерный состав, можно смотреть еще более утонченно, там уже там, когда уже ядра рассасываются, там уже просто все прозрачно, и преград никаких нету. Ведь вы можете спокойно настроиться на то, что находится здесь, ну, по итогам какой-то там тренировки, и увидеть, что происходит, сосканировать, то есть это видение мы называем, сосканировать все, что происходит за пределами стены, за углом и так далее, и так далее. Гибкость духа. Мы говорим все время о практике магнит. Вот практика магнита, она концентрирует, помогает накапливать огонь. Но без духа ведь практика магнит не срабатывает. А если она работает, то в магните вы можете привлечь высококонцентрированную энергию, но это всего лишь энергия. Высококонцентрированный свет, просто свет, но это всего лишь свет. В практике магнита можно привлечь дух, но это дух, это не огонь. И тогда практика магнита, знаете, будет иллюзией, что мы делаем практику магнит. А это всего лишь какая-то практика, которую мы надумали, мы решили, что вот да, вот нам жарко стало, так пламенность, классный магнит сработал. А жарко – это энергия пришла. А легкость – это, знаете, какая-то немножко как невесомость, ну, легкость, ближе к легкости тела. Это всего лишь свет пришел. Поэтому, возвращаясь именно к разработке духа и гибкости духа, когда вам дух дает постоянное новое внутреннее состояние. Состояние внутри. Какое у вас в момент практики? Если меняется, если оно каждый раз новое, и вы сами ныряете в это состояние, дух с удовольствием раскрывается и дает вам еще более глубокие какие-то состояния. Вот гибкость духа. А вот сам дух связан, естественно, с духом владык ведущих, он связан с духом отца. Ну и, конечно же, отец смотрит, как, в каком состоянии мы выходим к нему и какая дееспособность духа нашего. Он или маленький, или он большой дух. Это все видится по частям. Отец, там у него свои там, взгляды, механизмы, как увидеть человека, да, что он собой выражает. Мы можем внешне, там, допустим, имиджевость какую-то показывать, а у отца эта имиджевость, ну, она вообще будет смешна, смехотворна. И как бы мы не прятали от себя, от самого себя прятали, как бы мы не прятались. От самого себя не убежишь. и от правды внутренней не убежишь. И человек пытается по жизни что-то самому себе доказывать. А зачем доказывать? Доказывает, когда идет борьба противоположностей. Соответственно, внутри тебя идет борьба противоположностей. Идет доказательство самому себе. А когда ты не доказываешь, у тебя нет борьбы противоположностей, ты самодостаточен, и ты не боишься ударить лицо в грязь, ты не боишься показаться перед отцом в таком состоянии. Но если ты перед отцом не боишься в таком состоянии показаться, значит, и не боишься показаться перед другими, вот, допустим, вот нашим, да, друг друга. Или наоборот, бывает такое, что перед отцом боится стать. Но если ты начнешь физически не бояться говорить о своих минусах или о том, что, допустим, что у тебя в практике зазвучало, или что тебе приснилось, или что там вообще по жизни случилось, и это значит вот это и это, поэтому произошло. Ты постепенно начинаешь выходить, не бояться выходить к станции, стоять перед отцом. И не бояться, что перед отцом все будет вываливаться наружу, все записи наши негативные. Ну вот, это тоже гибкость духа. Поэтому седьмой синтез и магниты, практика столпа, это как раз та возможность, которую мы с вами не имеем права упустить, чтобы наш дух не нарабатывал эту гибкость. Ну это, если говорить образно, это или мягкая, пластичная какая-то материя, а дух — это уже материя с точки зрения более высоких присутствий. Или это кол стоящий, который несгибаемый. Ну, там, допустим, арматура стальная, несгибаемая, железная. С точки зрения еще гибкости духа, мы начинаем с вами с первых синтезов заниматься разным развитием, многообразием. По итогам мы с вами постепенно выходим все больше и больше на взаимодействие с владыками, с иерархией. И здесь уже включенность в служение, гибкость духа, тоже показатель гибкости духа, включенность в слышание там, зова иерархии, включенность в сигналы, идущие от владык, от отца. Ну, больше от владык, потому что мы, пока вы как ученики ведущих владык, соответственно, владыки направляют нам сигнал, когда они увидят, и вы проживете вот этот сигнал, когда уже будет более-менее дух гибкий. И владыки просто так никогда не будут направлять сигнал. Сигнал помощи всегда идет, сигнал подсказки идет. Еще вариант развития, показатель гибкости духа. Вот мы с вами с первого синтеза говорим, что контакт с владыками идет через хум, контакт с отцом идет через хум, да, в центре груди. И хум должен реагировать, хум должен гореть. Первое время вам надо нарабатывать опыт, чтобы хум горел. Если хум не горит, проблема. Или с сердцем, проблема с душою, проблема с хум, вот именно с этой точкой. Самой части хум не было, да, она была не разработана. Это просто какой-то элемент в тонком теле, который Гаутама Будда через мантру развивал. Но главное, что это точка вакуума в центре у нас, и ее надо активировать, ее надо расширять. Все варианты, которые мы с вами имеем в нашем физическом теле, плюс еще наши вышестоящие тонкие тела, все системы, физические и органы, все системы и органы вышестоящих тонких тел надо постоянно активировать. И вот хум, даже просто брать ее и дышать хум в центре груди у вас, физически дышать. Вы ходите на присутствие, разворачиваете на присутствие вот вашу точку хум. Она сильно не развернется, потому что еще она нарабатывается в сферу, и учится дышать. Не у всех она может развернуться, потому что, в принципе, разворачивается уже хум как часть. Это у нас с вами 28-я часть. Поэтому, когда вы взаимодействуете с владыками, хум у вас должен гореть. И гореть так, чтобы он аж прожигал аж до спины. Тренироваться, еще раз тренироваться. Иначе потом, когда вы будете обращаться за помощью к кому-либо, вы не сможете прожить правильный ответ. Что физически вы будете обращаться за помощью? Вам могут лапши на уши навешать. Среди синтезеров тоже попадаются, когда говорят, вот мне владыка сказал, ты тебе должен сделать это. Или, допустим, ну вот я так расшифровываю, вот ты это должен сделать. Вот чтобы не было лапши на уши, ваш ум будет вам говорить. Правду вам говорят. От отца это и говорит, идет воля, через этого звучит человека. От владык звучит воля. Нет, не от владык. От отца или не от отца. А от владык это вы уже сами напрямую с владыками. Никогда не поддавайтесь на провокации, когда вам говорят, владыка через меня тебе говорит. Никогда. Ну и сами, естественно, в это не входите. Вот это тоже гибкость духа будет вам помогать. Чтобы не было вот этих залетов, соответственно, надо заниматься этим. Дальше гибкость духа. Еще какая гибкость духа? Вариант гибкости духа. Здесь много-много-много. Может, у вас тоже появятся какие-то мысли. Гибкость духа, когда вот занятия идут. Занятия, там, праздничные теофы, праздничные стяжания. Гибкость духа на то, чтобы прийти на занятия. Ведь надо себя переломать некоторым в первое время, чтобы ходить каждую неделю. Ну, сейчас, не знаю, раз, наверное, 2 недели, да? Раньше вообще каждую неделю, знаете, на практике. Потом и сидит там вот, не особо участвуя, или участвуя, но потом выходя и забывая напрочь все, что там было. Вот это наработка гибкости духа, когда вы себя переламываете, свой старый устоявшийся привычный образ жизни. И огнем он очень быстро, если вы в огне, он очень быстро переламывается и преображается. И вы просто потом начинаете жить, и вспоминая, как вы жили раньше, вы удивляетесь, как вообще можно было так жить раньше. Гибкость духа. Ну, вот, смотрите, это не значит, что человек стал просто идеальным, да? Наши с вами записи, вот они, глубинные, глубинные. Ну, вот гибкость духа вот такая сейчас срабатывает. Все, перестроили образ жизни легко, все, включаемся в служение, там, в занятия, включаемся в преображение своих записей, практики индивидуальные делаем. Не боимся отца, не боимся владык, работаем. Все замечательно. Следующая будет порция огня, особенно абсолютный синтез. Не бойтесь только, не бойтесь. Вот, наоборот, интересно понаблюдать, что же будет. Потому что в любой момент у вас будет уже, если вы открыты вот сюда, вот в абсолютном синтезу, значит, ваш дух гибок, и у вас будет сила преодоления какой-то ситуации. Если вы закроетесь от абсолютного синтеза, испугаетесь, что он достанет какую-то ситуацию, там какие-то записи ваши, то они все равно придут, потому что вы уже в синтезе. И уже вытягивается более глубоким огнем, и синтеза в том числе, вытягиваются вот эти записи духа и ситуации. Зато и там уже посложнее немножко будет. А отец же, он всегда дает помощь. Помощь, ну, синтез — это абсолютный синтез. Но, с другой стороны, можно и не стяжать абсолютный синтез. Ничего страшного, может быть, вы просто пришли, ну, там, до 14-16 синтезов, потом просто уйти в жизнь. Вот. И все, это нормально. Но бывают такие моменты, очень часто все больше и больше таких подтверждений. Человек прошел 16 синтезов, ну, не стяжал абсолютный синтез, не стяжал фаду, естественно, не стяжал фаду в записи штирицу, как логическое продолжение. Ситуация по жизни сложнейшая. И она тянется еще до синтеза, когда пришел синтез, все продолжается, усугубляется, закончил синтез, ушел в жизнь, а она все хуже, хуже и хуже. И вдруг караул, что делать, только к отцу. А к отцу как? Через там служащих. Помощь, помогите, сделайте что-то. Это сделал — нет, это делал — нет, это делал — нет. Но вот сейчас, допустим, тоже пример такой, человек энное количество лет назад прошел погружение, восходил синтезами, там сложная семейная ситуация, уже пара, в принципе, уже в возрасте, и там и рейкисты, и еще чего-то, там всякое колдовство. И все. Ушел человек из синтеза, ну, решил, ну, свобода воли, да, выбрал. Получил какой-то стандарт, хорошо, на прошлое, на следующее воплощение. А ситуация усугубляется, там уже крыша не едет у одного из супругов, и там уже просто до беспредела доходит, хотя жили все нормально. Куда за помощью? Обратно в синтез, обратно к владыкам, через кого? Через служащих. Вот, караул, мне срочно надо погружение. Сколько синтеза прошел? Уже 17, 18, 19. Абсолютный синтез есть? Нету. До свидания. Все. Пока не... Почему до свидания? Это не отказ в помощи, это наоборот помощь. Пока ты не наработаешь концентрацию огня абсолютного, благодаря которому ты сможешь преодолеть то, что ты, тебе владыки дадут в рекомендации в погружении, именно благодаря, плюс еще огонь владыки, концентрирующийся в погружении на тебя, тогда у тебя будет сила огня и гибкость духа, и сила воли, и сила духа преодолеть эти ситуации. А так, в принципе, впустую будет потрачен огонь владыки в погружении, впустую, потому что будет опять пробуксировка, опять выйдет из погружения, и ничего не будет срабатывать. Ну вот мы сегодня уже говорили, когда человек в погружении, после погружения выходит, он в течение 6 дней после погружения дается фора. То есть если отец прощает, просим прощения, да, отец там, владыки дает рекомендацию, отец отвечает на вопросы, обращаемся за помощью к отцу. И, естественно, после погружения надо выйти другим человеком и уже жить и перерабатывать что-то в своей записи духа, работать над этим. Если за 6 дней ничего не сделал, то потом сложнее возвращаться и начинать. Хотя я не говорю, что невозможно, но сложнее. Это говорит опять о чем? Об ученических записях. Скоростно или не скоростно ты включаешься. Зачем тогда сам терял свое время? Погружение приходило и так далее, и так далее. Но только не виноватить, естественно, не виноватить себя ни в коем случае, потому что это опять срабатывает арабская психология и отсутствие гибкости духа. И вот абсолютный синтез приходит, скрывается более высокий дух, а у нас все хорошо, замечательно, это классно. А постоянно жить вот, действительно пушистым и добрым ко всем, всех люблю. Так долго продолжаться не может. В любом случае, жди чего-то обязательно. Что еще важно для нас с вами увидеть, что желания, вот я хочу, они мешают росту духа, росту силы воли у нас, и желания перекрывают возможности вашего духа. Но почему желания перекрывают возможности духа? Троечка вот желание, это астрал, семерка это дух. Духу неинтересно ваши желалки и хотелки. Он не примет. Вот в принципе троечка входит в семерочку. Он не принимает вот такое качество. Желаю мне мороженого, пирожного, мне, допустим, машину, я это хочу, 5-10, я хочу иметь посвящение, чтобы область звезда горела, я хочу там служить, я хочу высокий статус. Вот дайте мне статус высокий, и все. Даже требуют иногда, дайте мне статус, я готов. И некоторые ученики в 5-й раз, когда приходят, говорят, вот я ученик, все, я служу у владык. Ну давай, докажи, какой ты ученик. И вот это в иллюзиях, парится в иллюзиях, когда выдает желание, желаемое за действительное. И, соответственно, как раз и показывает, что нет развитости духа. Для 5-й раза, может быть, это было нормально, но для это можно назвать еще так ложное ученичество, потому что настоящие ученики, это, их было не так много. Они нам показали силу развития своего духа. Вот. Как-то у меня получается, как лопат. Кафая.
Ну, правильно, глубину.
Ну, да. Вот еще что.
Мы, наверное, хотели дойти до того места, где начнется что-то интересное, спасибо с помощью абсолютного синтеза, правильно?
Что-то я Ты хотел спросить, нет?
Нет, вы так рисовали, как будто бы там должно было быть место, где лежит закрома.
Я, ладно, вспомню, я пример хотела. Ну вот у меня тоже, когда я абсолютно синтез начала стяжать, у нас на 9-м по синтезе мы стяжали, проходили программу абсолютного огня, и у меня после 9-го синтеза пошла раскрутка ситуации серьезной, ну такой не очень хорошей. Ну, там уже помощь была со всех сторон, а гибкости духа не было. Все в своем, все в закрытом мирке, все в своих каких-то там, знаете, узость восприятия, своей воли, самоволия, навязывание воли другим. Ну и расплатилась и хорошо, и серьезно, и навсегда за это. Поэтому лучше не допускать этого. И никто не наказывает, ты сам себя наказываешь. И если мы говорим о том, что седьмой синтез, он переломный, увидите, что седьмой синтез, сама семерка, является центровкой какой части? 13-я часть, престол. Это предстояние пред отцом. Мы с вами с первого синтеза учимся стоять пред отцом достойно. Вот на 13-го синтеза мы накапливаем такие возможности и синтез частей, когда 13-м уже частью отец по-другому начинает нас воспринимать. И вот это основывается на центровке, на семерке, на столпе. Мы вчера с вами говорили, что столб – это такая часть, которая может принять все, буквально от отца, все что угодно. Любую помощь, любую подсказку. Главное, чтобы быть готовым к этому. Если столб узкий, неразработанный, знаете, он сужается, если он не разрабатывается, то и... Он, допустим, воля, идущая от отца, с помощью, огонь воли и воли из огня, с помощью тебе не охватывает все тело, а проходит где-то, вот, если проходит через твое тело, может быть, в центре или где-то рядом с центром, но все тело не смогло услышать звучание воли отца. Когда столб расширяется, когда мы занимаемся с вами разработкой духа, деспособности частей, то вот ваш, кстати, столб, сам столб, он не вот так вот прямо, знаете, узко стоишь, а вот он свободно, свободно, чтобы вы там более, в этом столбе свободно, в принципе, вот этот цилиндр отсюда и прямо вот до пят, доступ до низа ступни, чтобы вы там свободно вертелись. И вот когда он в таком состоянии, и вы свободно двигаетесь, вы можете принять полноту воли отца, естественно, и помощь отца. Практика магнит, вот чем интересна практика магнит сама, тем, что она соединяет времена, практика магнит, она соединяет времена. Какие времена? В разных присутствиях течет разное время, разные нервности, разные присутствия. Ну это представьте, как будто вот сейчас вот посадили вас в космический корабль и отправили на другую планету. Безжизненную планету или наоборот там, где существует какая-то цивилизация. Это выход в присутствие наших с вами огненных тел. Это как раз выход сквозь мембраны, там между межсубъядерную среду, мы выходим с вами в другое присутствие. Это другая планета, это другой мир, иной совершенно. Ну и там, естественно, звучание времени другое, течение времени другое, а магнитом, когда вы оттуда делаете магнит, синтез частей, синтез присутствий, через магнит вы делаете связку времен, разных времен. Тоже интересно, да? Вот. Потом в любом огне, именно в практике, вы будете слышать подсказки разные от владык, от отца на какие-то ваши решения жизненных проблем. Даже физически, когда будете выжигаться. А когда вы не привносите, не притягиваете на физику контакт, взаимодействие с отцом, с владыками, то мы будем париться в своих собственных мыслях, в своих собственных решениях, поиска решений, и они не всегда могут быть правильными. Не всегда могут быть правильными. Даже если могут быть, если правильное решение вы принимаете, а на поверхности рядышком, просто мы не видим, еще более правильное решение есть. А таких вариантов выхода допустим, решения ваших каких-то там ответа на вопросы, энное количество. У Отца всегда их много, намного больше, если мы говорим, что у нас 256 частей, как минимум 256 вариантов. Вот. Ну и, соответственно, вчера, что мы с вами говорили о 32 вариантах пространства, это как раз вот то самое, что когда вы складываете, чего вам не хватает этим заниматься, а какой, как расширять пространство, как расширять пространство вашего духа, вы начинаете себя развивать. Когда дух охватывает какое-то пространство, он компактифицирует это пространство. Взрыв идет, и дух начинает расширяться на более высокое пространство. Следующее пространство компактифицирует. Взрыв, я имею в виду вот какой-то нелинейный, невидимый взрыв вот этого пространства компактификации. И автоматически дух расширяется на более высокое, более широкое пространство. И вот когда, допустим, вы выходите в свое частное здание на 256-е присутствие, что вы там делаете? Вы вот ходите, и хорошо, если да, ходите по этажам, вы там спать ложитесь, вы изучаете стены, а за пределы здания, мы сейчас с вами говорили, надо выходить, то есть расширять пространство. Дом — это одно пространство, и дух ваш расширен именно на пространство дома. Дальше надо выходить, у вас участок, у вас там ландшафтный дизайн. Дальше смотреть, что за пределами вашего участка. Можно из окна видеть, что за пределами вашего участка. И тренировать таким образом видение. А видение — это чувство зрения, это какая? Это астральное тело тоже нарабатывается. В том числе это и пятое тело нарабатывается. Пятая причина присутствия. И таким образом у нас с вами идет разнообразие гибкости духа. Позволять себе дурачиться, в хорошем смысле слова, вот как дети. Они сосредоточены, они не предубеждены, они легки, они игривы. И вот отец в нас, в частях, нам дает как раз вот эту вот детскость. Если мы с вами в эту детскость начнем с собой, вот, да, жить, учиться этим, и физически в том числе. Смотреть на мир детскими глазами. Вот попробуйте вот сейчас посмотреть на мир или там, я не знаю, на какие-то ситуации вспомнить восприятием ребенка. Иисус Христос говорил: живите как дети, будьте как дети, и войдете в Царствие Небесное. Просто все до нельзя. Ну вот, в принципе, по ночной учебе у нас с вами все. Вчера мы с вами говорили о почковании духа, но я как-то перешла на другую тему и не закончила это. Вот пред престолом Господа у Отца Небес, у Отца планеты стояли семь духов. Семь духов, они как раз и развивали жизнь на планете. Из духа идет луч света, концентрация света. И были семь учителей, семь лучей развивали нашу с вами жизнь. Там были на этих лучах еще записи опыта человеческой цивилизации планеты Земля атлантической расы, там лемурийской расы. В атлантической расе, лемурийской расы не было этих лучей. Или они, может быть, там рождались в атлантической, только начинали рождаться. Но они окончательно оформились именно в пятой расе. И вот семь престолов, семь духов пред престолом Господа, некоторые из них пали, один из них точно пал. Четыре служат сейчас в синтезе со своими проблемами, со своими сложностями. Один живет на территории России, пятый дух. Шестой дух живет за пределы, за границей где-то. А вот седьмой дух пал. Его жизнь неизвестна. Ну, естественно, нам никто не говорит, кто же из наших служащих является теми четырьмя духами. Ну, смотрите, если они служили у отца планеты, это очень высокое служение, они были выше учителей планеты. Выше, высокое служение. Почему их воплотили на планету Земля? Может быть, что-то какое-то негативное было, их там не обязательно всех, какие-то негативные, какие-то процессы, их действия были с точки зрения их деятельности и служения у отца планеты. С одной стороны, мы с вами знаем, вот Гаутама Будда, он подшел дальше в иерархию служить. Какие-то владыки падают, какие-то владыки, наоборот, восходят. Будда, как и ипостась основ, падения его не было. Владыки Кутхуми и Мурия, они восходят. Какие-то владыки... Было одно время венецианец, по-моему, так звали, был один. Но мы не знаем, ведь дух мог сменить свое имя. Может быть, он взошел дальше служить, а может быть, пал. Тоже неизвестно. Но вот говоря о почковании духа, когда ученики служили на лучах, они принадлежали своим элементам духа, соприкасались с духом учителя и являлись частью семьи учителя. И, соответственно, записи напрямую, которые получали от учителя, начинали звучать в этом теле, в этом духе. И в следующем воплощении, ну, так скажем, почкование духа, матрица учителя, дух почковался и воплощался в элемент этого духа в другой, в какой-то душе, которая воплощалась на планете. Ну и, соответственно, таких вариантов почкования духа очень много. И когда у нас была 12-я часть Дхамма Созидания, вот она как раз участвовала вот в этом почковании духа. И много было, но некоторое количество Екатерин Великих у нас, некоторое количество, допустим, там Лермонтовых, Пушкиных, Рерих, Елена Ивановна Рерих, кто-то Блаватской, кто-то там прям Нефертити, кто-то действительно был. И это считывалось по духу, проживалось. А кто-то просто заявил, в иллюзиях жил. И потом, когда Дхамму Созидания убрали, да, и в принципе монадические пары, в том числе, как минимум, вот когда было Дхамма Созидания, многие ученики были зациклены на монадические близнецовые пары и говорили, вот где ты на планете, здесь моя вторая половинка. Таких вторых половинок было 12. И попробуй, скажи, что ты, у тебя такая одна единственная эта половинка, а их аж 12. И с какой-то половинкой из этих 12 в одном воплощении, с другой половинкой в другом воплощении, это почкование определенное было, в том числе и духа одного, и другого духа другого, чтобы эти 12 вариантов с этой стороны все равно встретились по каким-то своим записям духа в жизни, в том или ином воплощении. Ну и вот какое-то время, определенное время назад, когда Дхамма не стало, почкование духа прекратилось. И опять же, вот почувствуйте, что мы когда ушли из Вселенного второго проявления, мы с вами перешли через универсум, через четвертое и пятое проявление, мы вышли в шестое проявление. Насколько стал свободен дух человека, дух записи духа пятый раз нас не тянули вверх, вот как, знаете, как кандалы, как якорь. А сколько бы надо было для этого пройти, что-то переосознать, переосмыслить, анализ глубочайший, эксперименты над собой, поиски. И никогда напрямую отец владыки не дает ответ на вопрос. Сам ищешь, только потом спрашиваешь, да или нет. Ты получаешь ответ «да» или «нет». Если нет, продолжаешь дальше поиски. Тогда и вот сила духа росла, гибкость духа росла. Если один это смог сделать, два смогли сделать, это дается нам с вами. То есть, опять же, нам не надо нарабатывать гибкость духа, а какое-то энное количество воплощений. Это проще намного. Мы проще становимся, жизнь проще становится. А проще почему человек становится? И вообще человечество. Потому что гибкость духа растет. Мы не замудряемся, мы не усложняем нашу с вами жизнь. Ну, в большинстве случаев. И вчера, когда мы с вами стяжали концентрацию Духа Метагалактики, если вы возвращались к тому, что стяжается в предыдущий день, вот вечером, допустим, да, то ваш дух работает и ваш дух развивается. Если вы не возвращались, то пока идет какая-то, ну не стагнация, но какая-то маленькая активность вашего духа. И дух, он по идее, по законам Отца, он должен развиваться вертикально и действовать вертикально. Правильно? Потому что по присутствию мы восходим с вами и эту вертикаль переводим в горизонталь. А когда мы живем чисто физикой, это получается горизонтальный дух, мы здесь можем быть активны. Но как только дело касается внутреннего мира, вот эта иерархическая вертикаль духа сходит на нет. Есть пример людей, которые активны по жизни, открыты, все замечательно. Как только касается каких-то вещей глубинных, закрытость полнейшая. Там и мрак в душе, насколько человек на себя натягивает маску, и закрывается, в принципе, сам от себя. Не хочет признаться, что у него какие-то там проблемы. Не хочет принять помощь от других. Не хочет попросить помощи от других. А ведь просящему дается. Вот здесь как раз, кстати, когда человек не боится попросить помощи, здесь как раз что говорит о том, о гибкости духа и отсутствии гордыни. Если боится попросить помощи, это уже не очень хороший показатель. Поэтому вот наше с вами принятие вот духа метагалактики, вчера концентрация духа метагалактики, вопрос такой вот, как вы принимали этот дух? Вы принимали с открытостью всех частей вертикально? Или вы принимали горизонтально? Ну, а горизонтально — это значит определенная ограниченность восприятия этого духа. По стандарту он вошел, как и все вещи, которые вот на синтезе мы получаем, стандартно входят. Просто какие-то складируются вещи, а какие-то они просто по вашему телу гуляют, по вашим частям гуляют. Это стандарт, он активен. Не сам по себе, а вашими усилиями, вашими действиями. Теперь перед нами стоит еще такой очень интересный такой вопрос, такая тема. Это взаимодействие с иерархией изначально вышестоящего отца. Иерархия изначально вышестоящего отца — это 64 пары владык. В пятой расе ученики и человеки чем отличались? Тем, что ученики долго-долго... Человек жил просто вот тем довольствием, что давала ему жизнь, природа, воплотился, вот такие условия, внутри живет. Ученик всегда искал путь к более высоким существам и упорно, настойчиво искал путь на более высокие какое-то взаимодействие. И, соответственно, для этого нужно было время, терпение, вера глубокая, и тогда открывалась вертикаль восхождения. Вот это лестница Якова. И в 7 планах планеты, на 7 плане был Дом Отца, иерархия на 6 плане была. Соответственно, сколько надо было пройти духу проверок, развития, процесса какие-то, чтобы перейти с физики на астрала, с астрала на мана, с манаса на будхи, с будхи на атму. На манату, понятно, что не выходили, потому что там уже иерархия была. А лучи проходили, они пронизывали всю нашу планету. Все уровни бытия планеты, все уровни жизни человека, внутреннего его, там, тонкий мир, его физический мир, часть учителей воплощались физически на планету, Для чего они воплощались? Не просто штаб путешествовать. Тоже определенная задача была. Соответственно, и поиск учеников, сбор учеников и подготавливать учеников на более высокую, какой-то более высокий уровень подготовки. Но для того, чтобы, в принципе, дом отца всегда был закрыт, а диплан пустой план, он был пуст для нижестоящих выразителей жизни на планете. Для человека не все учителя туда выходили. Ученики вообще, ну, точно сказать, так категорично сказать, не имею права, но предполагается, что почти не выходили в ученики в дом отца на седьмой план. Но в дом отца не войдешь, пока не пройдешь иерархию. Поэтому, когда бы вошли в дом отца, в каких воплощениях, когда бы там изменились на планете условия, чтобы появилась возможность выйти аж в дом отца планеты. Там, где был владыка Ману и Санат Кумара, Логос, Венеры. Все, больше никто. И, соответственно, когда ученики шли через в иерархию, они вообще не имеют представления о том, что был дом отца. Некоторые ученики вообще не имели представления о том, что есть иерархия. Вот просто внутренние записи духа их вели. Только потом Елена Петровна Блаватская дала нам схему вот этих семи планов планеты, потом 12 планов, плюс еще солнечные или космические. И все. И там строение чакр. И все. И это, вот смотрите, и все ученичество планетарное в 20-м столетии начало, именно серьезное ученичество, начало ориентироваться на именно вот эти базу данных, которые дала Блаватская. И там уже, казалось бы, ну что по сравнению с метагалактикой? Чакры, 7 чакр, по сравнению с метагалактикой, 7 планов вот этих или 12 планов, это всего лишь мизер. Но для 20-го столетия, для ученичества, для развития человеческого духа, это был огромный потенциал. Его надо было перелопатить с собой, переработать для того, чтобы идти дальше. И когда мы говорим о том, что в пятой расе вообще ученики не знали о доме отца и не все предполагали, догадывались об иерархии, но срабатывал такой закон, что в дом отца ты не сможешь войти, а ведь эволюционируют все человеческие существа. Нет того отца, который не был бы человеком, нет того учителя или владыки, который бы не был бы человеком. Значит, они где-то когда-то прошли эволюционный путь, они прошли через иерархию, вошли в дом отца и пошли дальше. Вот Майтрея, он уже на восьмом плане работал, за пределами дома отца пятой расы, да, дома отца планеты. А Санат Кумара на седьмом плане работал, владыка Ману на седьмом плане работал. Значит, если они получили возможность туда попасть, значит, они туда вошли с более высоких планов. Или с более нижестоящих планов, но они туда вошли. И, соответственно, через иерархию, в любом случае через иерархию на планете, это шестой план, в дом отца ученик никогда не смог, не входил. Когда пришел аватар синтеза, поменялись противоположные. Законы развития ученичества и человечества поменялись совершенно противоположные законы. То есть теперь уже мы свободно с вами входим в дом отца. Мы с вами пришли в синтез, мы пришли сразу с вами в дом отца, что было невозможно в пятой расе. А в иерархию здесь уже начинаются определенные какие-то моменты, законы срабатывают, то есть требования, чтобы войти в иерархию. И в пятой расе ученик, ценность ученика была в том, любого ученика, человек, планетарный ли это, или солнечный ученик, была в том, что он занимался разработкой какой-то части. Ну, какой-то части это сейчас легко можно сказать, у нас 254 частей. Вот, пожалуйста, 256 частей. С собой разворачивай, этой позанимаюсь, этой позанимаюсь. А в пятой расе душу ученик Иисус, как адепт, солнечный пришел и здесь сжал душу. Значит, он собою, каким-то своими воплощениями сложил возможность, что только он смог на планете на себя вызвать душу, на себе зафиксировать душу, человеческую часть, третью человеческую часть. Но он же и смог поучаствовать в том, чтобы стяжать четвертую часть, чашу Грааля. Ну, выражение четвертой части, чашу Грааля, чашу ментального сердца. И семь лучей на планете, семь учителей, они как раз срабатывали, работали на то, чтобы у человека начало появляться семь частей. Семь частей. У нас с вами было сердце, разум, душа или разумение, душа. У кого-то души не было, у кого-то сердце было, у кого-то даже сердечность просто физический орган, а сердце тонкого не срабатывало. И у кого-то была еще чаша Грааля, как выражение четвертой части. Монада. Монада это или вторая, или третья, или для кого-то это пятая или четвертая часть. Монада была. Все остальные лучи, они готовили процессы для того, чтобы появлялись эти части. Или они возвращали те возможности человека, которые у него было изначально, которые он изначально имел, а потом у него забрали. Потому что, ну, надо было показать свою власть и, соответственно, через власть принижать именно человеческую цивилизацию на планете. И в пятой расе, когда ученик нарабатывал какие-то качества, свойства, и он служил на каком-то луче, а этот луч, допустим, один луч развивал, ну, берем луч, первый луч воли, учитель Мурия развивал какую часть? Лотос сердца. Лотос сердца. И ученики, которые служили на первом луче воли, у них были уже записи какие-то по подобию для того, чтобы развивать эту часть. На этом луче принимать участие, какие-то записи духа оставлять. Кто-то служил на луче любви, мудрости, второй луч, учитель Кутхуми. Соответственно, это и развивалось. Это четвертый план планеты. И здесь развивалась и сердечность, какие-то более высокие процессы сердечности, и разумность, и разум более высоких включался, разум. И я есть, и разум пятый, и разум будхический, это как раз огонь самадхи. Концентрация огня самадхи переходила в чашу ментального сердца. Чаша ментального сердца, вот это так, вот, озеро Читы, это концентрация разума ментального. И вот луч любви и мудрости участвовал ученики в том, чтобы в конце концов у нас с вами развивались вот эти вот части. То есть очень много было почвы подготовлено для того, чтобы, когда пришел аватар синтеза, очень быстро развернулись вот эти возможности по фиксации частей металлотических на планете Земля. То есть возврат каких-то возможностей потенциальных, спящих у человека, где-то там, может быть, зафиксированных, возврат обратно на планету, чтобы часть восходила. И в пятой расе настоящие ученики знали, что служа другим, ты восходишь сам, и служа другим, идет очень быстрое восхождение. В пятой расе закон был незыблем, в шестой расе этот закон, кстати, и остался. Очень быстрое восхождение. Когда человек не служит другим, а ищет возможность только самосовершенствоваться, соответственно, гордыня растет. И для того, чтобы вот это самосовершенствование применить, использовать с точки зрения властвования над кем-либо или над чем-либо, то, соответственно, дух не развивался. И когда сейчас вот пришел аватар синтеза и дал нам возможность войти в дом отца, продолжает закон, когда от каждого из нас отец ожидает, что мы привнесем какую-то частичку, ценную частичку в разработанной стольной части. 256 частей, 64 базовые, и каждая часть ей еще много-много нужно развиваться. Много-много ее надо вскрывать разными вариантами, разными учениками, разным количеством учеников. И, соответственно, мы с вами оставляем какой-то след, определенный серьезный след в развитии той или иной части, в развитии частей. И если у вас на данный момент, вот сегодня был такой пример, если человек сухой менталист, сердце у него не глухое, то есть человек не дарит цветы, ну, допустим, там пара семейная, не дарит цветы, да я лучше там подарю микроволновку, я там лучше подарю утюг, подарю колготки. Вот это вот то, что надо. А вот это вот утонченности, что жена-то хочет, может быть, других знаков внимания. Вот сухой ментал. Душа не работает, сердце молчит. Значит, этому человеку надо что? На что обратить внимание? На как раз на развитие третьей части, на развитие пятой части. И только здесь не надо занижать свои возможности. Все знает только отец. И иерархия нас с вами оценивает, мы вчера с вами говорили, по итогам многих воплощений. Поэтому, с одной стороны, мы с вами должны оценивать себя в чем, а что ты отдаешь людям. И это не гордыня, все-таки это не гордыня. Потому что здесь уже автоматически срабатывает мысль у других. Гордыня тогда, когда ты не думаешь вообще о другом человеке, что ты, какой след остается после тебя. Вот здесь как раз мы вместе с иерархией должны видеть, а что мы оставляем для человечества. Ведь люди, которые живут на планете, работоспособность частей, которые они в генокоде получают, это еще долго-долго будет развиваться. А у нас с вами дается возможность ускорить процесс у этих людей через нас с вами. Мать планеты не сможет там в генокод зайти и начинает там активировать этому человеку. Нет, потому что у матери планеты даже физиология тела другая, она строится другими образами, а у нас с вами физиология тела молекулярная, атомно-молекулярная, планетарная, трехмерная, пока еще перестраивается на другие мерности. Поэтому от нас эманации легче взять другим людям. И, соответственно, теперь вот осознайте, подвиг Христа, когда он пришел на планету и стяжал душу, там, чашу, и нельзя сказать, что мы подвигом занимаемся, да, нельзя сказать, что мы стяжали для человечества душу, но мы командой, ведь шестая раса на командная раса, мы командная с вами развиваем одну часть, ту или иную часть для человечества. Мы командой развиваем следующую часть для человечества. Образ Отца, Слово Отца. Мы развиваем сами душу и сердце. Смотрите, сколько у нас вариантов. Как минимум 64 базовых части. Синтез тела и так далее, и так далее. Вот сегодня мы с вами будем стяжать синтез тела предвечного. А предвечный... Вообще, что такое предвечность? Вечность, мы имеем с вами понятие, предвечность — это вечность в квадрате, в третьей степени, в четвертой степени. Соответственно, синтез тела предвечности, когда мы будем снижать, у нас вот эта концентрация синтеза и записи, связанные с вечностью, которой управляет Отец, который он и в принципе развивает пространство, временем и пространством фиксируя. Синтез тела предвечного, через синтез тела предвечного мы с вами получаем вот такие, опять же, записи Духа Отца, который управляет пространством и временем. Соответственно, говоря об иерархии, о Доме Отца, сейчас Дом Отца нас принимает, слов постоянно идет, и то, что в пятый раз звучало, званых будет много, дошедших, вошедших будет меньше, а дошедших еще будут единицы. Почему сейчас так? Как это срабатывает, этот закон? Нас Отец призывает, приглашает. Зов мы слышали, мы пришли с вами на синтез. Восходя синтезами, мы потом уже определяемся для себя. Ну, потом это уже у каждого разные временные отрезки. У нас иерархия приглашает в служение. И есть такие, допустим, служащие, которые бегают и кричат: «Мне надо служить. Мне надо, вот я уже говорила, дайте мне статус, я буду служить так классно». Владыка говорит: «Нет, не готов». А наоборот, те, которые скромные, говорят, да я не готов. Владыка говорит, вот раз ты готов, там в записи духа звучат, что он готов на какое-то там служение. И это не значит, что тот человек, который говорит, дайте мне статус, что он не служит. Он служит. Мы говорим о том, что всех потом, после войдя в дом отца, иерархия начинает давать сигналы, знаки для того, чтобы дальнейшее в путь вашего там, эволюционного, нашего с вами восхождения идет только через служение. И мы начинаем с вами служить сначала синтезами, но мы служим все-таки в доме отца. А когда уже идет индивидуальное приглашение через какие-то внешних выразителей, кто-то вам сказал из внешних служащих, да, в доме, к вам мысль пришла, владыка вам через какие-то там слова, плакаты, рекламу сказал, служение приглашается. Вот здесь главное суметь расшифровать и не упустить эту возможность. Настоящий ученик как раз тот, кто, вот здесь как раз проверка гибкости духа, который не боится ничего. Нужно пробовать, ведь если ты сейчас отказываешься, а это в тебе заповедано, в следующем воплощении все равно к тебе этот призыв зов придет. А может быть, он придет через несколько воплощений. Ведь еще в пятой расе, если ученик что-то, какую-то проверку не проходил, заявлялся, но не проходил. А иногда не заявлялся, но ему давали зов, а он отворачивался от этого зова сознательно, то потом ему приходилось ждать несколько, допустим, там, может быть, сотен лет. По-разному всем бывало. И записи духа, если так смотреть с точки зрения восприятия человека пятой расы, когда он видит, какие у него там накопления высокие, там хорошие, это все относительно. Есть такой пример, когда в ашрам к учителям пригласили английского профессора, и он со всеми регалиями с респектабельной Англии приехал, Виста сам тоже такой респектабельный, в ашрам, где-то в горах. И еще не увидев, что там огромная библиотека, огромнейшая библиотека, сделал сразу скороспешные выводы в том, что ну, здесь вообще отсталые какие-то люди, вообще непонятно, как одеты, не в цивильном, не в классическом там, английском костюме и так далее, и так далее. И, соответственно, у него там, а там концентрация огня большая, огня, духа, и в нем вскрылись в этой концентрации какие-то записи. И он там показал, естественно, свою гордыню, свое великолепие, свое высокомерие. И вы спросите, почему тогда его пригласили-то? Ну, его приглашали, когда он жил нормальным человеком. Он не было высокомерия, не было вот этой гордыни. И какие-то накопленности звучали. А тут уже вот для любого ученика всегда идет проверка. Вот для него и прошла проверка. Он уже попал аж в ашрам, и там уже не смог сдержаться, не смог включать свой мыслительный аппарат для того, чтобы все-таки подумать, для чего туда его прислали и что же там от него хотели. И не увидел перспективы своего следующего пути. И все, его быстренько закрыли ему путь дальше, и отправился он на своей семье обратно в Англию. Ну вот, когда мы говорим о том, что мы не знаем, насколько, как нас видит отец, вот история такая, что, по-моему, у Курантарова две жизни. Николай, русский офицер, и девушка восточная красавица, они были в ашраме, и там была очень серьезная битва за эту пару. Почему? То есть темные силы боролись за то, чтобы им не дать воссоединиться. А здесь как раз сработал закон, когда воссоединяются эти два любящих сердца, представляющие две разные религии, прямо противоположные, иногда даже воинствующие были в какой-то момент, преодолели вот эти все препоны, соединились, и тогда произошло преображение монады у человечества. Всего лишь две жизни – два любящих сердца, преображение монады. И это настолько серьезно влияло на дальнейшее развитие монад у человечества, что учителя любым способом пытались спасти. Спасли. Или, допустим, еще такой вариант, это уже в синтезе пример, когда пара монадическая, активная ученическая пара, и пошла такая расшифровка знаков от отца, что надо этой паре разойтись. Конечно, через трагедию, с одной стороны, потому что другая сторона увидела, что вот так, иначе тупик. Должно быть разделение монадическое, чтобы каждая монада стала самостоятельной. Тогда у каждой будет свобода духа развития, и пойдет дальнейшее развитие синтеза на планете, в том числе. И какой части в синтезе пойдет развитие еще вот монады, а еще какая часть включается в это, мы не знаем. И, соответственно, еще другие варианты тоже вот таких вот человеческих трагедий, но потом главное, то есть в синтезе есть, главное потом ученики увидели это, переосмыслили. И дальнейшее служение совместное только с разной семьей уже были. Посмотрите, почему это важно было. Вот то, что вот эта девушка восточная и русский молодой офицер. Монада, здесь искра божественного, искра огня жизни. Вот эта вот искра, почему говорили близнецова или монадическая пара? Когда две половинки. Вот это вот дао, ну можно вот так вот еще, да? Вертикально именно показать. Вот и вот я, допустим. И, соответственно, вот это одно целое. И монада, она же тоже преображается. Что-то надо было, и что какие-то процессы сработали, когда вот юноши, девушки, мусульманка и православные соединились, что-то какое-то переключение произошло в монаде. Но вот эта монадичность, близнецовость, она так и осталась. Но какое-то развитие пошло другое. И поэтому все носились в пятой расе с этой вот монадичностью, близнецовостью, знали, что пока ты не встретишь свою половинку, ты не можешь быть цельным. Ну, когда встречались эти пары монадические, там или душа в душу жили, или наоборот, как кошка с собакой. Две половинки, две монадические половинки. Соответственно, как кошка с собакой, значит, потягивается же по подобию. Соответственно, мы не принимаем то, что в нас есть. И как бы оно ни выражалось, прямо противоположно, все равно это в нас есть. И вот когда пришел аватар синтеза, монады тоже продолжали развиваться, и какие-то тоже были... Монадических пар достаточно было много, и когда пришел аватар синтеза... Вот в 1991 году, ну вот, на юге России, там 300 человек, из них очень много, да, определенное количество монадических пар участвовало вот в этой практике, когда фиксировался аватар синтеза и дал практику магнит, расшифровали практику магнит, как ее дальше разрабатывать, искали. И, соответственно, часть пар монадических пришло в синтез, часть ушло, как и несколько учеников просто ушло, потому что когда Виталий говорил, да, там вел лекции по столпу совершенного сердца, ему говорили, такого быть не может, и это все ерунда, ты внесешь ерунду. И он говорит, огонь учителя чувствуете? Да, чувствую, но все равно это ерунда. Вот. Но здесь уже что... В принципе, гордыня началась. Там, мало ли, что там учителя, что сигналят, говорят. А вот я сам великий такой. И вот возвращаясь к монаде. В какой-то момент, в какой-то одна из монадических пар вот это вот увидела знаки. И одна из сторон сказала, нам надо разделиться, потому что ну, я не могу конкретно говорить, почему. Это, может быть, и потом это были увидели, расшифровали. Что потом произошло по итогам. По итогам произошло разделение вот этих монад, близнецовых монад, когда каждая монада, каждый человек стала самодостаточной и не зависеть от, допустим, другой половинки. Самодостаточная. Когда? Когда в монаде есть отец. А в монаде есть отец, когда не искра огня жизни, а когда здесь капля огня жизни была, потом шар огня жизни, потом объем был, объем ядро. Это уже вообще очень высокие концентрации, компактификация синтеза в монаде. Если здесь уже напрямую фиксируется отец, ты всегда один с отцом, и ты никогда не можешь быть одиноким. Если тебе нужно, воля отца звучит, тебе придет эта половинка. Специально искать не надо. Вот эти желания, кстати, да, выбираем желание, тогда эта половинка приходит. Вы не даете свободе духа. Желаю, вот эта узость действий каких-то, нету широты восприятия, переключенность на другое, зацепленность на это. И, соответственно, дух не дает войти к новым условиям. Он не видит новые условия. Иногда человеку, допустим, приглашают куда-то в гости, не хочу, а приглашали его по зову той второй половинки, которая ему предназначена. Поэтому не хочу, это тоже желание, только в обратную сторону, правильно? Вот поэтому вот это не хочу или очень сильно хочу, надо с этим разбираться серьезно. И вот когда тоже одна из наших монадических пар поучаствовала в том, что пошло преображение монад. Следующие пары, ученики, начали конкретно тоже участвовать в том, чтобы произошло какое-то серьезное изменение в частях. Елена Петровна Блаватская теософским обществом не смогла сдержать образ отца. Естественно, она ушла наказанной в плане перевоплощения. Елена Ивановна Рерих служила в синтезе. Вот это все почкование духа, но это вот конкретно сам центральный дух, который воплотился на планете. Она была в синтезе, сейчас просто ушла в социум. Записи духа, понятно, чувствуются, но там надо отработать социумные, там семейные какие-то сложные отношения, там общественные, социумные сложные отношения. Пока не разберется с этим, может быть, вернется в этой жизни, может быть, нет. Вера Петровна Блаватская служит в синтезе. Ну и, в принципе, так серьезно и хорошие. То есть отработка очень серьезная, ученическая. Поэтому, возвращаясь вот к нашим с вами зову, дом отца нас приглашает, а иерархия потом уже смотрит, на что ты готов. Ведь мы с вами никогда не знаем той полноты плана отца, вообще какой план отца, хоть частично мы только с вами познаем, по отношению к нам, нашего пути. И надо быть всегда открытым, потому что отец, иерархия подчиняется отцу. Но вот что интересно, дом отца или дева, иерархия, естественно, служит в доме отца. Но дом отца нас приглашает, а иерархия потом уже смотрит, насколько ты готов войти в служение. И от иерархии идет зов. Для чего? Когда иерархия приглашает нас, делает нам зов войти в служение, она начинает определенные какие-то требования предъявлять, соответственно, для того, для духа, чтобы он развивался дальше. Если ты начинаешь служить, то дальнейший твой путь какой? Чтобы войти уже в дом отца другим качеством. И, соответственно, вот этот постоянный путь развития духа в новой эпохе, он разные этапы имеет, разную скорость. И когда отец и иерархия владыки нас видят не этой жизнью, а многими жизнями, здесь нам надо научиться доверять владыкам и отцу. Ведь у нас еще вот, когда говорят, большое видится на расстоянии, лицо к лицу лица не увидать, это надо, чтобы прошел определенный промежуток времени, чтобы мы с вами что-то осознали. Сейчас этот промежуток времени благодаря огню синтеза у нас сворачивается, компактифицируется, но если смотреть с точки зрения наших с вами воплощений нашего духа, только доверяя отцу и владыкам, мы с вами и выходим на то скоростное развитие, которое и, естественно, приносит какие-то плоды. И для нас с вами, и мы эти плоды приносим для человечества. Соответственно, иерархия приглашает сначала тоже всех, но через Дом Отца. Поэтому ученики в пятый раз и говорят, что, когда, которые говорят, я служу в иерархии, но если ты не в синтезе какой-то иерархии, можешь служить в планетарной, там может быть плановой иерархии. Какая иерархия? Там вот эти чинилинги. Какая иерархия? Человеческая ли иерархия? Тебе там посылают сигналы. Ты пишешь книги, ты там продаешь. И ходят, допустим, там приходят некоторые ученики, считают себя там профессора, там занимаются развитием алфавитности, расшифровка там каких-то летописей. Вот он такой великий, вот он смог. Вот берите мою информацию и изучайте именно то, что я вам преподношу. Разные ученики приходят и заявляют о том, что они служат в иерархии. Ну и когда конкретный вопрос начинают задавать служащие, к которым приходят они, а ответов нет на эти вопросы, тупики, соответственно, как можно заявлять, что ты служишь в иерархии конкретно? На каком луче? Если ответа нет, тоже вывод. Дальнейшее. Если ответил на каком луче, а то, что сейчас лучи уже нет, ты об этом знаешь? Молчание. Но если их действительно нет, то где ты нашел этот луч? Вариант, то есть падение. И многие, заявляясь, они не попадают в Дом Отца. Через Дом Отца не, в синтезе не проходят. Через Дом Отца они попадают в иерархию. Это закон таков. Да? Сейчас мы от этой реальности не уйдем. Истина Отца такова. И вот дальнейшее наше с вами действие служения в иерархии. В чем еще состоит вхождение в иерархию? Некоторые ученики говорят, да я не готов. А как ты можешь быть готов, когда ты этим не занимался? Да, откуда ты можешь знать, что ты не готов? Потому что ты этим никогда в жизни до этого в других воплощениях не занимался. Потому что не повторяется даже служение у отца, оно не бывает однотипным. Отец изменился или пришел другой отец, а на планете вообще очень много отцов менялось. И матерей менялось очень много. Какому отцу ты служил? Какому, может быть, там, солнечному, галактическому, там, плановому отцу? Не знаю, глобусному, царственному отцу? И вот как можно заявлять? Комплекс отличника или отличницы? Ну, таких тоже достаточно. И даже входя в служение, ну вот, вот пожалуйста, понятно, есть определенные задания, только, знаете, вот не страшитесь этих заданий. Как говорят, глаза боятся, да, руки делают. Это же относится ко всему буквально, и в служении в том числе. Главное – доверие отцу и владыкам. Они всегда дадут помощь через кого-либо, через что-либо. И вот здесь тоже, опять же, показатель гибкости духа. И если, допустим, мы с вами один раз откажемся и скажем, ой, я не готов, зафиксировали об этом служение. Это вот такой пример. Пример такой. Значит, в одной группе приглашали, все время говорили в группе ведущего синтеза, надо, чтобы кто-то согласился, приглашаем служение, поручение ведения нарпацала на синтезе. Несколько синтезов, тишина, потом вдруг на 13-м, по-моему, синтезе один товарищ поднимает руку, ведущий синтез, я буду. Ну и что вы думаете? Когда начался, естественно, чтобы поручение сейчас, надо сложить четверицу. Мысли, образ, цель, задача, стремление. Помогают, естественно, помогут сложить. И вот он отправлял по интернету, по электронной почте эту четверицу. Ему там писали обратно, вот это доработать. А не хочется думать, не хочется что-то складывать. Потом узнал, что конкурс, оказывается. Ну, если конкурс, что будет замудряться? Все, я не буду ведущим энергопоциала поручение вести. В конечном итоге получилось, что и тот человек куда-то затерялся, который на конкурс заявился, и ты отказался. Но если ты отказался, вот увидите, что это не твой собственный порыв души. Через этот твой собственный порыв души звучали какие-то накопления, и владыка тебя, может быть, подталкивал на это. И группа опять без ведущего, без энергопоциала. А это не просто ж так. Это же как раз знак и для группы. Группа не энергопотенциальна в своих частях. это как раз показатель, это концентратор. Если какой-то или позитив, это концентратор, как концентратор показатель какого-то позитива в группе. Если какой-то негатив явно выражен, это концентратор показателя негатива в группе явно с присутствующей. Вот и все. Очень интересно вот это все отслеживать. Ну и что дальше там произошло, не знаю. Но вообще с этой группой тоже интересно. До того, как пропал, искали этого ведущего, написался с поручением. В этой группе раньше был еще один ведущий. Энное количество сенсов прошел с первого по какое-то количество определенное. Потом раз – исчез. Просто исчез. Проблемы там определенно создал в Дива, в этом изначальном доме. Со всеми, то есть ему звонили, на общение выходили. Все вот так перекрыл, перестал в синтез заходить. Что произошло, не знаем. Ну и потом вот в этой группе сложности пошли с этим вот введением НРПЦАЛа. А НРПЦАЛ, если вы там поизучаете серьезно все-таки второй синтез, вторые синтезы и на группах, то видите, это очень серьезно. Это не только деньги, это всего лишь часть показателя энергопотенциала. Это как раз говорит об энергопотенциальности внутреннего духа, записи духа в цельности группы. Ну и каждый делает в этой группе свои, должен, соответственно, делать выводы. И когда возвращаемся к иерархии, иерархия всегда помогает. И закон, что коллективная раса, она как раз шестая раса, она коллективная, в индивидуально, нет, так скажем, коллективно приглашает дом отца, а индивидуально приглашает иерархия. Индивидуально каждого, потому что каждый ценен. Если мы говорим, что отец знает ваши основы, даже владыки знают, поэтому владыки, зная, что они не все знают, но они знают, что если отец призвал в дом отца всех, значит, каждый имеет потенциал и имеет возможность пойти в служение. Ну и, естественно, тут так это, знаете, не напрягайтесь, только не напрягайтесь. Соответственно, естественно, уже даже есть возможность с первого синтеза пойти в служение. И тогда скорость вашего преображенного, преображенности вашего духа растет, скорость изменений ваших качеств, свойств растет. Соответственно, когда вот здесь как раз и получается, что иерархия в какой-то момент времени, ведь она постоянно работает с нами, со всеми, со служащими, с ведущими. В какой-то момент времени, когда она призывает, человек не должен, естественно, оставаться на месте, он развивается, дальнейшие шаги потом уже, иерархия отслеживает, кто из служащих как быстро восходит, соответственно, его переводят на какое-то более высокое служение, даются какие-то поручения более высокие, полномочия, которые не всегда... И не всегда, даже всегда нужно молчать и не озвучивать. Знает об этом только владыка, об этих поручениях или полномочиях. Бывают такие случаи. Уникальная такая личность, индивидуальность на всю планету, которая через нее включается развитие каких-то процессов на планете. Она не сломлен духом, эта личность, о том, что у нее такие, и почему вдруг владыка дал, да, такое поручение. И опять же оцениваем себя с точки зрения этой жизни, с точки зрения, допустим, тех условий, в которых ты родился в данный момент жизни, в прошлой жизни, может быть, ты там горы сворачивал, ты руководил государством огромнейшим, тебя любили, ты был мудрым царем Соломоном, а в этой жизни воплотили тебя, ну, вот таким вот человеком. И ты себя начинаешь, не зная записи прошлых воплощений, ты начинаешь себя вот так вот... В иерархии зовет на служение. Да нет, я подожду. Да нет, я лучше так в сторонке с краешку. И для нас сейчас с вами... для нас сейчас с вами стоит вопрос уже актуальный на седьмом синоде, чтобы войти в глубину служения. Ведущие синтезы служат. Актуально уже стоит вопрос, чтобы именно глубину служения вами, как ведущего синтеза. Требований нет жестких, понятно, да? В зависимости от того, какая активность каждого на синтезах, какой вы потенциал разработанный, с каким потенциалом разработанным приходите на синтезы, соответственно, идет включенность концентрации огня владыки, усиливается, и отца усиливается несколько раз. Теперь вот смотрите, у нас проходят синтезы, летние съезды, региональные съезды, вы знаете, вы были в прошлом году на этих съездах. Есть профессиональные съезды уже служащих, есть сейчас синтезы профессиональные. И там идет как раз на всех вот этих съездах и синтезах идет выравнивание центральное, то есть центровка потенциала, на который ориентируется владыка, чтобы не передавить тех, кто приехал нулевые, и, естественно, не занизить сильно потенциал тех, кто приехал с высокой подготовкой. У них не занизишь потенциал, потому что они уже высокую подготовку держат, эту концентрацию. И просто-напросто таким образом через них идет подъем там, по потенциала духа вот, человека, который приехал неподготовленный. В служение приглашают... Что имеется в виду неподготовленное? В служение приглашают с первого синтеза. И когда человек начинает активно служить, естественно, включается программа стяжания абсолютного синтеза. Так, вам скоро уходить. По сколько?
Уже почти.
Соответственно, сейчас мы сделаем практику. Потом пойдем разворачивать, раскручивать эту тему. Соответственно, когда идет приглашение в служение с нулевой подготовкой, без абсолютного синтеза. Но главное, что ты в этом процессе находишься. И когда ты приезжаешь на такие синтезы профессиональные, служая уже имеешь возможность приехать на профессиональные синтезы и на какие-то более высокие съезды, ты получаешь очень большой потенциал. И поднимаются записи твоего духа, всколыхиваются. И он быстрее развивается, чем ты, или, допустим, просто в какой-то привычной тебе среде постоянно находишься, не устремляешься на какие-то изменения и так далее, и так далее. Теперь вот сейчас что мы с вами сделаем? Так как тут вот определенный график немножко смещается. Мы с вами сейчас делаем стяжание программы абсолютного синтеза. И дальше пойдем разбирать эту программу. Абсолютный синтез, или проще абсолютный огонь, синтез внутри огня записан. Это программа, которая начинает включать вас в индивидуальные какие-то усилия, применение усилий, устремленность, выстраивание высокой цели, и которая вам дает возможность получить новый заряд, очень серьезный заряд по дальнейшему восхождению. Абсолютный синтез, программа, которая начинает разрабатываться с 1 по 2024 присутствие. Мы с вами говорили, что здесь энное, триллионы там, и даже большее количество единиц огня. И начиная стяжать, мы начинаем с вами, индивидуально принимая это, начинаем осваивать просторы метагалактики. При стяжании абсолютного синтеза, естественно, это индивидуальная программа, и вы уже у владыки запрашиваете, какое количество абсолюта вам надо стяжать за один день. Соответственно, какое... А практика делается только единожды в день. Не дважды, не трижды, один раз. Желательно, чтобы вы эту программу делали систематически, ежедневно, потому что она достаточно, ну недостаточно, но определенные сложности имеет эта программа. Но и раньше были вообще сложные программы расчета, были цифры, сами считали ученики. Сейчас уже есть таблица с готовыми цифрами. Ваша задача только войти в это, в огне, естественно, вы сжигаясь, вы начинаете изучать. И в ходе этой программы, но в чем новшество? Несколько лет назад, ну, года 2-3, нам ввели на синтезах, чтобы мы с вами стяжали эталонный абсолют. эталонный взлет — это тот это абсолют, который является как бы маятником, благодаря которому мы с вами возжигаемся, и с этой эталонностью мы с вами входим в стяжание абсолютного синтеза, и наш с вами стяжаемый абсолютный синтез ориентируется на эту эталонность, которая внутри нас звучит. И мы с вами сейчас стяжаем ядро огня эталонного синтеза. С абсолютного синтеза мы с вами стяжаем абсолют. Ну и, соответственно, что такое абсолют? Это там, это максимально высокая выраженность отца через абсолютный синтез. Абсолют, об абсолюте известно было в йоге, в пятой расе, и некоторые называют отца абсолютом. У нас с вами 27-я часть базовая, она абсолют. И вот как раз, когда мы с вами начинаем заниматься сейчас стяжанием абсолютного синтеза, у нас с вами начинает называться аж 27-я часть абсолют. А что такое абсолют? Сама часть, как она срабатывает. Вы еще не успели что-то подумать, а вам это все преподнесли на блюдечке с золотой каемочкой. Так работает дееспособная, разработанная часть абсолют. Поэтому стяжание абсолютного синтеза начинается таким образом. В том числе разрабатывается эта часть. И уже когда стяжается абсолютный синтез, полностью программа, Владыка вам подтверждает, вы не сами это все решили, что вы стяжали. Вам Владыка должен подтвердить. Владыке отправляйте запрос смс-кой или напрямую выходите к главе вашего дома, и чтобы выйти к Владыке, чтобы Владыка подтвердил вам стяжание абсолютного синтеза. После этого, ну, мы еще с вами поговорим, дальнейшее там развитие программ абсолюта изначальности, это уже для служащих. Для служащих это другой вариант стяжания более высоких, более высокого абсолюта. То есть это не предел. Все, практика. Стяжание эталонного абсолюта. Мы возжигаемся все концентрации синтеза в каждом из нас и в синтезе нас. Синтезируемся. С изначальными владыками Кутхуми Фэйни переходим в зал. Ипостаси синтеза и дива, 192-е изначальное проявление, разворачиваясь в форме ведущего 7-й синтез. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фэйни, стяжаем, возжигаемся цельным синтезом изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на прямое явление абсолютного синтеза изначально вышестоящего отца собою. Соответствующей фиксацией абсолютного синтеза физически каждым из нас в разработанности этого абсолютного синтеза. И просим дать возможность стяжать эталонный абсолютный синтез, эталонный абсолют каждому из нас в явлении каждого из нас метагалактики. 1024 личном ее выражении физически собою, в развертывании любых возможностей выражений абсолютного огня и абсолютного синтеза каждым из нас и синтезом нас, возжигаясь этим, преображаемся. Мы синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фэйни и стяжаем первичное ядро абсолютного абсолюта каждому из нас, концентрации изначального дома, изначально вышестоящего отца, с формированием ядра абсолютности каждым из нас в простройке абсолютного огня собою и возжигаясь. Сейчас каждому входит вот это вот ядро, первичное ядро абсолюта в центре груди. В хум проживите. Очень маленькое ядро, очень маленькое, несколько там нанометров или там, может быть, в минусовой какой-то степени размер Но состояние дает очень мощное в груди. Из груди по телу, по голове, на голову. Через это абсолютное ядро концентрируется и дива, изначальный дом изначального настоящего отца. Выжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и переходим в зал изначально вышестоящего отца, 256-е изначальное проявление. Разворачиваясь в форме ведущей седьмой синтез, с фиксацией первичного ядра абсолюта каждому из нас, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез ядра абсолюта первичного изначально вышестоящего отца каждому из нас. Возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем сотворение этого ядра в концентрации изначального дома изначально вышестоящего отца каждому из нас. И возжигаемся сотворением, вспыхиваем сотворением этого ядра в каждом из нас. Мы синтезируемся с хом изначального вышестоящего отца и стяжаем синтез эталонного абсолюта изначально вышестоящего отца каждому из нас. Возжигаемся. В прямом выражении эталонного абсолюта изначально вышестоящего отца собою с просьбой заполнить все клеточки физического тела с фиксацией на ядрах клеток физического тела в целом самостоятельно, в дальнейшем цельно в физическом теле эталонный абсолют каждому из нас. Возжигаясь синтезом изначально вышестоящего отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем эталонный индивидуальный абсолют изначально вышестоящего отца каждому из нас. Возжигаясь, преображаемся. И сейчас эталонный абсолют охватывает все тело, стоящее перед отцом и физически. Он четко повторяет контуры тела вашего. Внутри тела полная тотальная заполненность абсолютным огнем, всеклеточно, всеядерно, цельно, всесистемно. Возжигаясь им, преображаемся. Синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом, стяжаем 1024 эталонных ядра, соответствующие эталонной мерности по природной жизни каждого или служению каждого из нас. Возжигаясь этим, стяжаем 1024 ядра эталонного мирностного явления метагалактики Фа, 1024 присутствия на каждом из нас. И возжигаясь этим, преображаемся. Вмещаем эти ядра в эталонный абсолют каждого из нас. И уже другая насыщенность в физическом теле. Преображаемся. И развертывая эталонный абсолют, индивидуальный каждого из нас, в новое явление 1024 рециядер с соответствующим количеством огней, мерностных ориентаций, в соответствующем эталонном явлении абсолютного огня ядерно. Абсолютного синтеза абсолютности и абсолютности Фа с последующим взращиванием соответствующих частей каждым из нас с новым абсолютным явлением изначального вышестоящего Отца собою и возжигаясь, преображаясь, развертываем проект стяжания абсолютного огня физически собою. И в этом огне мы благодарим изначального вышестоящего Отца, благодарим изначальных владыку Тхуми Фаэнь, возвращаемся в физическое присутствие, вспыхиваем эталонным абсолютом каждым из нас и в синтезе нас, эталонным индивидуальным абсолютом изначального вышестоящего Отца. И эманируем все стяженное, возожженное в Дива, Дива 146 проявления Минск, на территорию участников данной практики. И сейчас вот продолжая манировать дальше, вот проживите свою включенность в эманацию абсолютности всему человечеству планеты Земля. И фиксируем в изначальном доме изначально тащего отца каждого и выходим из практики. Аминь. Что мне так это? Сейчас вернемся к иерархии абсолютный синтез, мы потом с вами. Надо сейчас вам. Все-таки абсолютно сильно сейчас будем говорить тему. Вот это галактика 1024 присутствия. Соответственно, у нас с вами на 8 синтезе будет 1250 шестерицы, которые будут заполняться вот этим абсолютным синтезом, который вы стяжаете. И сама программа стяжания абсолютного синтеза, там посмотрите, какие цифры, вы не удивляйтесь этим цифрам, потому что это математика не планетарная, математика метагалактическая. Сами наши служащие, которые там математики, они говорят, это вообще никак не стыкуется с математическими законами планетарными. И там порядок цифр, которые даже на планете они не озвучиваются. Но представьте, шестое проявление, и где-то там планетарное проявление с планеты Земля, которая свой порядок цифр у человека планеты Земля. А сейчас метаматика. Эта программа предполагает только индивидуальное стяжание. Если вы будете стяжать вместе, в команде, то вы нарушаете стандарт отца, будете в наказании. Вы начинаете, если вы, допустим, раньше можно монадическое было паре, там семейная паре, не запрещается, но если вы спросите у владыки. Но лучше все-таки такой совет индивидуально, потому что скорость у всех усваиваемости абсолютного огня разная, проживаемости разная. И сам абсолютный синтез, он имеет последовательное формирование. Сейчас мы с вами стяжали эталонное ядро. Это и проект индивидуального абсолютного синтеза, и в целом абсолютного синтеза. Стяжание абсолютного синтеза начинается с того, что в этой программе идет стяжание абсолюта ядер, абсолюта там, восприятий, абсолюта присутствий. И они начинают ходить в друг друга. Ну, как вариант, допустим, есть абсолют, капли абсолютного синтеза. Энное количество капель абсолютного синтеза. Начинаю. Их 1024. Давайте берем сверху. 1024 абсолютного синтеза. Вам надо, и в каждой из этих 1024 лиц по 1024 варианта стяжания. Вот, соответственно, увидите, да, какой, не откладывая это в долгий ящик, потому что на это у вас идет энное количество месяцев. Но у владыки всегда запрашивают, сколько вам в день надо стяжать вот этих абсолютных синтезов. На синтезе мы даем вам общую картину, а потом вы начинаете сами изучать эту программу. Есть распоряжения, есть регламенты, как этот абсолютный синтез стяжать. И он там делится конкретно для тех, кто проходит первые синтезы, кто еще не стяжал абсолютный синтез, и для тех, кто служит при стяжании абсолютного синтеза, при стяжании после абсолютного синтеза АФА 256 метагалактической, для тех, кто служит, идет дальнейшее стяжание абсолютной изначальности. И вот для вас обязательно будут занятия по стяжанию абсолютного синтеза. Но прежде чем туда идти, вам, конечно же, лучше идти уже подготовленным. Поэтому брать это распоряжение, таблица есть на сайте, у вас здесь Александр Олехнович, он как раз и разрабатывал эти таблицы, можете к нему обратиться, если вдруг вы на сайте не найдете. Хотя там можно, там в распоряжении, где абсолютный синтез, если не ошибаюсь, прямо там эти таблицы. Или вы заходите на страницу D-146 управления Минск на нашем центральном сайте, и там есть прям программа стяжания абсолютного синтеза. Все четко объясняется. Соответственно, название абсолютных синтезов связано с названием частей. Название присутствий там участвует. Название восприятий. У нас тоже есть распоряжение эволюционное различие восприятий. Вот смотрите, 1024 присутствия, 8 эволюций по 128 присутствий. Соответственно, базовых 128 восприятий эволюционных, каждый, допустим, методологической первой эволюции, те же самые эволюционные восприятия, только уже ману, эволюция ману, те же самые названия, только, естественно, восприятие повышается. И есть абсолютные синтезы по названию восприятий, есть абсолютные синтезы по названию частей. И они друг в друга входят. Когда для того, чтобы уже войти конкретно в стяжание, вот реальное стяжание абсолютного синтеза, там надо вам с вами по распоряжению посмотреть, какие шаги конкретно надо исполнить для того, чтобы дойти до возжигания эталонного абсолюта, который вы получили на синтезе. И там идет капли абсолютного синтеза. Вы стяжаете 1024 капли абсолютного синтеза. Ну, теперь уже ядра абсолютного синтеза. Ядра. Теперь уже ядра абсолютного синтеза. Соответственно, вы стяжаете каждую, там идут цифры, там идут степени. Допустим, ну я уже порядок цифр, уже абсолютного синтеза. Не помню, там, допустим, миллион ядер абсолютного синтеза в тысячной степени, то есть 10 в третьей степени. Дальше следующие капли вы стяжаете. И в ней миллиард ядер абсолютного синтеза в миллионной степени. Следующие, там, третьи абсолютные капли, ядро абсолютного синтеза. Вы стяжаете триллион ядер абсолютного синтеза в миллиардной степени. Но есть удвоение. И цифры, кстати, цифры. Миллион, ну сколько миллионов, допустим, 2 миллиона, дальше 6 триллионов, 4 триллиона. Дальше 8 там октиллионов, нанолионов, девятиллионов и так далее. То есть, ну, это, конечно, не на синтезе это все рассказывает, а надо изучать. Когда вы придете на занятия по изучению программы стяжания абсолютного синтеза, у вас будет еще много вопросов на этом занятии, у вас будут вопросы после этого занятия. И главное, что здесь... разобраться четко самому. Пока вы не разберетесь, вы очень будете плавать сильно в этой. Ведь это же, представьте, надо освоить огонь в себя взять, аж целых присутствий шестого проявления. В себе, вот в нашем планетарном физическом теле принять это все. И, кстати, развитость духа говорит о том, что когда узкий дух и не гибкий дух, жесткий дух у человека, маленький дух, он больше на внешнее обращает внимание. И внутри узкое пространство между ядрами, атомами, молекулами. Когда развит дух, и он развит, и концентрация духа большая, то там огромное внутри пространство. Соответственно, в это огромное внутри пространство легче воспринимать что-то новое. Но берем наш с вами синтез, абсолютный синтез. Вы по итогам шести синтезов, уже семи синтезов, у вас внутри другое пространство, у вас субъядерное пространство, у вас там уже такая концентрация духа метагалактики, которая и дает возможность стяжать, вы уже подготовлены для того, чтобы стяжать программу абсолютного синтеза. И вот когда вы стяжаете ядро синтеза, думала, у меня будет распоряжение, это не взяла. Ладно. когда вы снижаете ядра синтеза, потом идет компактификация ядра, более высокий какой-то огнеобраз выражения. И вы там те же самые цифры. При каждом снижании, допустим, 1024 прошли вы, начинаете заново, следующий вариант 1024 лично снижать. У вас те же самые цифры появляются, те же самые степени появляются. Такое количество, допустим, уже ядра входит в более высокую какую-то там компактификацию. Но это другое качество. Если смотреть вот так вот, вот вы стоите, вы начинаете снижать первый уровень, 1024 ядра цветного сердца. Проговорили цифры степени количества этих огней. Следующий уровень, второй 1024 хрящины, те же самые количество и степени ядер. Но это другая концентрация идет в этой более высоком уровне стяжания. Следующий, третий абсолют, вы там ядра стяжаете. Он те же самые цифры, но там, опять же, более высокая концентрация этого абсолютного синтеза, ядер абсолютного синтеза. Потом в какой-то момент вы переходите на стяжание других шагов, пока вы не дойдете до абсолюта, эталона абсолюта. И там уже будет проще немножко, ну, относительно проще. Здесь главное, не замудряйтесь в том, что это сложно. Если вы себе такую установку сделаете, что это сложно, оно для вас и будет сложно. А ведь сейчас эта система занимается и прошли очень многие, уже несколько тысяч учеников. Соответственно, вам легко будет в это встроиться. Потому что ментал уже, среда вот ментальная, она насыщена вот это вот анализом и проработкой программы абсолютного синтеза. Главное, что вот увидите, что такое абсолютный синтез. Когда Виталий, когда впервые стяжал каплю абсолютного огня метагалактического, второго проявления, не шестого проявления, у него тело болело несколько, три месяца в хум. Вот здесь вот конкретно в груди болело три месяца. И потом уже он, главное, это усвоил абсолютную каплю огня. И потом уже владыка дал саму эту программу. И для того, чтобы у нас с вами начали развиваться части метагалактические, для того, чтобы они были все-таки устойчивы, просто попробуйте представить, какой объем огня там должно быть. Это говорит о том, что подтверждение тому, что Блаватская говорила, чтобы создать 1 грамм материи, нужно огромное количество огня. А часть, она, естественно, физическая, материальная часть, для того, чтобы она была у вас рождена, вам нужно вот это огромное количество абсолютного синтеза. И когда вы снижаете часть, допустим, синтез тела или огненное тело первого синтеза, это образ отца телом, второго синтеза слова отца телом, душа телом, когда вы начинаете стяжать абсолютный синтез, ведь это как раз вот фиксируется в ваших синтезных частях. А когда вы уже начинаете после программы стяжания абсолютного синтеза стяжать фат 250 ширицу, у вас этот абсолютный, а он абсолютный синтез, он на позвоночнике первое время фиксировался, сейчас, возможно, он разворачивается в субъядерной среде у вас. Но центральная концентрация, компактификация связана с позвоночником. И когда вы начинаете стяжать, и уже индивидуально следующая программа ФАТ 250 штирицы, у вас вот вскрывается, вспыхивает этот абсолютный синтез образа отца. У вас так и будет называться абсолютный синтез образа отца. И он отдает ваши 250 штирицы вот этой всю силу, всю могущество, всю жизнь. Всю свою, весь объем жизни. Дальше. Вы снижаете 250-штирицу второго присутствия. Абсолютный синтез второго присутствия, и по названию он имеет синтез слова отца, вспыхивает, скрывается и разворачивается по вашей 250-штирице и вашему индивидуальному телу. И, соответственно, начинается ваше дальнейшее развитие. Здесь вот этот, смотрите, идет очередность какая. На седьмом синтезе стяжаем программу абсолютного синтеза, а на восьмом синтезе мы стяжаем, входим в стяжание программы ФА 250 штирицы. Никто не говорит, что вы за месяц успеете стяжать абсолютный синтез. Для этого, ну, может быть, кто-то полгода будет стяжать, кто-то, может быть, год, кто-то вообще не приступит. Ну, и еще раз повторюсь, у вас, если вы войдете глубоко, надо стяжать с чувством, с толком, с расстановкой. Иногда бывает, вот вас обманет вышибать, потому что, ну, представьте, какая концентрация у вас входит, да? Вы можете там полежать, усвоить, можете продолжать стяжать дальше. И если у вас уже какая-то наработанность практик, там магнит, там выхода к владыкам, с царствами и так далее, при стяжании, возможно, вас кто-то отвлечет. Любую практику как-то делаете, ну, мало ли это экстренный случай. Вы все-таки фиксируете свое тело в зале отца, пошитающее. За минуту, за две, за три минуты решаете свои бытовые вопросы, а держите свое внимание там, на своем теле. Возвращаетесь и продолжайте, ну, просите прощения за задержку отца, за заминку, и продолжайте стяжать дальше. То есть вы уже не прерываете абсолютный синтез стяжания, вы не теряете время, а в один день нельзя дважды входить в практику стяжания абсолютного синтеза. И вы продолжаете дальше. У владыки вы спрашиваете рекомендацию, сколько синтеза вам стяжать за один раз. И не печайтесь, если вы, допустим, скажете, а может, это я неправильно услышал. Вообще убираем вот эти сомнения. Идет цифра 16, значит, делайте 16. Идет цифра 8, значит, 8. Идет цифра 4, значит, 4. Но иногда бывает такое. 4 стяжали, а у вас состояние нормальное. Продолжайте дальше стяжать. И чтобы это не было формально, все-таки еще раз, сделайте так, чтобы у вас включенность всего тела, включая головной мозг, это самое главное, в это стяжание. Тогда состояние меняется, и вы просто на подъеме сил, на подъеме духа, вы вдохновлены, и вам легко и быстро идет достижение этой программы абсолютного синтеза. И там уже бывают разные варианты стяжания, только не пакетами. Вот ошибка учеников, когда стяжают, допустим, ну, пройти 1024 по 1024 в каждом. 1024 по 1024.
Это же несколько лет надо.
Несколько лет, когда там цифры огромные, если вы будете проговаривать цифры, там на эту цифру надо несколько минут. Представляете, сколько там ядер абсолютно.
Нет, сколько раз, вот, допустим, на 1024 раз надо.
1024 на 1024, но
для меня это немножко непонятно.
Это вам надо видеть программу. Я на синтезе мы такую вот развертку не даем. Перерыв. Цифры, у меня здесь нет цифр. Это занятие специально делается. Вот там. Главное, вы сами начинаете изучать, вы там увидите. Но, естественно, ученики проработали эту работу и увидели, что, вот как вы говорите, нужно стяжать несколько лет. А владыка дает подсказку, как это делать можно быстро. То есть там вы не проговариваете все цифры. Там проговариваются первые три цифры, порядковые цифры. Допустим, а дальше, ну, порядок названия, там нанолеоны, 9, 10, 15, 20 леоны. Я об этом, вот эти вот, или вот эти две цифры проговариваете, а те уже не проговариваете, там целые просто, не просто. Если развернуть, даже здесь этой комнаты не хватает, так вот такое количество цифр. А вот этим, и вы быстро начинаете проходить. Уже скорость уменьшается, еще там есть варианты при стяжании абсолютного синтеза, чтобы это ускорить. Но главное, вот эта программа абсолютного синтеза стяжается единожды на все ваши воплощения, и больше никогда вы к ней приступать не будете. Представляете, вы сейчас просто потрудитесь над этим, с удовольствием вдохновляясь, стяжайте эту программу, а потом вы начинаете уже после этой программы, вы исполнили стандарт. Вы, кстати, для чего еще это нужно? Метагалактика не будет воспринимать вас человеком, пока вы не стяжаете ФА 250 штирицу метагалактического проявления. А до стяжания фатуса 5-6 метагалактического, естественно, это пройдет эту программу абсолютного синтеза. Это как, знаете, без обид. Демоны не захотели, атланты не принимали пятый раз, мы вчера с вами говорили, да? Не принимали условия, а захотели жить, остаться в старых условиях. И в пятой расе они стали демонами. Здесь демонов не будет, но мы будет несоответствие нашего с вами звучания без абсолютного синтеза, несоответствие вибрации, даже вибрации новой материи планеты. По-моему, на втором синтезе, я вам читала там вибрации, да, помните, было сколько? 7 Гц вибрация, частотная вибрация на планете. Сейчас она повышалась там до 40 Гц, сейчас она еще выше. И, соответственно, человек сам, его вибрация, его частей, и в том числе физическое тело, должна соответствовать. Если не соответствует, то начинаются здесь как раз и перекосы в физическом теле человека. Вот и все. В принципе, все просто. Мы можем с этим соглашаться, мы можем возмущаться, но это закон отца. Вот тот, кто и не делает свою свободу выбора, да, не заниматься этим. Но это его свобода выбора. В любом случае, отец будет уважать эту свободу выбора, но законы подстраивать под какого-то одного человека не будет. Это уже все, это другая жизнь. Ну вот, если мы говорим о стяжании абсолютного синтеза, он как раз нам с вами помогает усвоить материю предыдущих проявлений. 1024 присутствует, первое присутствие метагалактики, это всеединая фа, в котором 512 присутствий материи, а это 512 присутствий, это в них есть 256 единых присутствий. Это 256 единых. В каждом едином есть 128 универсумов. В каждом универсуме по 64 вселенских проявления. И хорошо отец создал эту программу, что нам надо, не надо стяжать абсолютный синтез по нижестоящим присутствующим проявлениям, а уже в метагалактике. Потому что все остальное это пока подземелье. Ну и представьте, если мы с вами застрянем там, не войдем в стяжание программы абсолютного синтеза, то мы с вами застрянем в подземелье. То, что проходя синтезы, мы получаем с вами потенциал на следующее воплощение. Кто знает, как дальше будет разворачиваться жизнь. В принципе, можно подождать до следующего воплощения. Но тоже интересный такой момент. У нас уже служащие по возрасту ходили из жизни, из воплощения. И уже по-моему, они уже родился кто-то из них. И был запрос владыка. Они родились, стяжали абсолютный огонь, они родились уже с шарами, с ядрами абсолютного огня. Был запрос владыки, или не был запрос владыки, что это стяжается раз и навсегда, и больше в следующих воплощениях приходя, ты не подтверждаешь эту программу, она единожды стяжается. По-моему, было подтверждение, я боюсь ошибиться, но что ребенок уже родился, бывший служащий, и у него вот этот абсолютный синтез, он с ним пришел в это воплощение. Ну вот так вот. Здесь, ну что, знаете так, по сравнению с нашим, допустим, сроком жизни земным, там, 70, 80, 60 лет. Несколько месяцев стяжания. Это же вы не круглосуточно стяжаете. Вы для себя выделяете какое-то время. У вас идет разнообразие деятельности. Опять же, что у нас с вами появляется? У нас пространство стяжания абсолютного. Пространство семьи, пространство профессии, пространство стяжания абсолютного синтеза. Все. Потом у вас появится пространство стяжания 250-40. Пространство практик у вас, кстати, вот по подсказкам, может, еще к вашей матрице. И, соответственно, когда мы с вами стяжаем абсолютный синтез, мы включается в нашу разработку, мы не сами по себе с отцом наедине, с владыками, а здесь уже включается в разработку вся иерархия. Потому что 1024 присутствия метагалактики, ведь там работает, служит иерархия. И там заложен в каждом из там, абсолютном синтезе потенциал, огненный потенциал, жизненный потенциал всех представителей, которые, иерархов, которые живут на этом присутствии. И, соответственно, вы компактом это все стяжаете. Ну, вот интересно, допустим, обещали сделать таблицу, когда показать сравнительную таблицу этих цифр, которые мы с вами стяжаем, абсолютно синтеза, в сравнении с теми количеством звезд, которые мы видим. По сравнению с тем количеством открытий, количество звезд, которые сделал наука. По сравнению с тем количеством синаптических связей в нашем головном мозге. Соответственно, эти цифры, они не, далеко не равнозначны в стяжании абсолютный синтез. Ну вот. Программа, она очень интересная. Сейчас, ну так как у нас уже, в принципе, время уже на перерыв, я вам сейчас предлагаю стяжать синтез тела предличного, а потом мы дальше уже иерархию, еще тему раскрутим, сделаем практику. Синтез тела предличного, 256 систем синтез тела предличного и компакт синтеза, связанный с взаимодействиями компакт-синтеза с записями опыта предвечного по разработке такого понятия, как вечность. И не только разработке, а каких-то процессов, существования каких-то процессов вечности. Вечность — это временная, определенная промежуток времени, связанная с пространством. 256 систем предвечного, синтез тела предвечного, связаны 256 наших с вами базовых частей, просто частей, связаны 256 присутствий, соответственно, в каждом присутствии звучит тот или иной вариант вечности. Если мы с вами физически не всегда, нам сложно пока на данный момент, в зависимости от подготовки частей, почувствовать звучание вечности, то потом, когда вы стяжаете абсолютный синтез, когда вы будете стяжать дальнейшие программы, вы начнете слышать физическое звучание, чувствовать физическое звучание. А у нас с вами их аж 256 вариантов присутствия метагалактики, таких вариантов вечности. Главное нам с вами один опыт получить, потом следующие уже опыты работы с вечностью будут намного легче. И у нас с вами 31-я часть вечности есть, соответственно, синтез тела предвечного, как более высокая часть базовых четырех лиц, это у нас какой получается? 47-е тело, да, 47-я часть. А вечность — это 31-я часть. И таким образом мы с вами опять получаем этот ЦА, потенциал для того, чтобы нижестоящие части включались в разработку. 7 синтезов мы с вами стяжали уже с 41 по 46 синтез тела соответствующими названиями. Ну, это практика. Мы выжигаемся всем синтезом в каждом из нас и в синтезе нас. Вот если вот выжигаетесь гибкостью воли, может быть, там какое-то вот сопротивление внутреннее идет. Доверьтесь всемогуществу Отца. Мы все хотим быть всемогущими. А для того, чтобы стать им, вот такие вещи надо, шаги надо проходить. Синтезируемся. Выжигаемся формой ведущего 23-й синтез. О! Достижки вечно. Мы выжигаемся формой ведущего 7-й синтез. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. И переходим в зал ипостаси синтеза, изначальный дом изначального штащего отца. 192-е изначальное проявление. синтезируемся с хум изначально владыку Тхумифэнь. Стяжаем, вожигаемся цельным синтезом изначального вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление синтез тела предвечного, изначального вышестоящего Отца собою. Возжигаемся. Далее в этом огне мы синтезируемся с изначальным вышестоящим Отцом и переходим в зал изначального вышестоящего Отца, 256-е изначальное проявление. Синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца. Возожгитесь формой и вот четко станьте, офизичьтесь. Офизично стать пред Отцом. Синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца, стяжаем, возжигаемся. Синтезом изначального вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление синтез тела предвечного, изначально вышестоящего Отца собою, возжигаемся. Возжигаемся эталонной абсолютностью в каждом из нас и в синтезе нас. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем синтез тела предвечного. Пожигаемся. Синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца, стяжаем, вожигаемся 256-ю системности. Синтез тела предвечного. Возжигаемся. И проникаясь 254 системности синтез тела предвечного в каждом из нас и синтезом нас, преображаемся и входим в получение нового опыта, проживаем новый опыт, стяжание нового, более высокого синтез тела, более высокой части. И в этом огне мы благодарим изначально вышестоящего Отца за данное стяжание. Благодарим изначальных владыку Тхумифэнь. Возвращаемся в физическое присутствие. Вспыхивая всем стяженным и возожженным. Эманируем все стяженное и возожженное в диво, возжигаясь физически синтез телом предвечного. Диво, 146 проявление Минск. На территории участников данной практики и фиксируем в изначальном доме изначального вышестоящего Отца каждого и выходим из практики. Вот увидите, что человек живет горизонталью духа. Нам сами вот здесь как раз дается возможность жить вертикалью духа. И никто не говорит, что это простая схема, это сложная схема. Но если сравнить раньше, какая была абсолютная обуконенность, сами каждый высчитывал вот эту цифру обратного огня. Они по-другому стяжались, они по-другому звучали. И достаточно количество, большое количество времени надо было для того, чтобы самим индивидуально высчитать эти цифры. Сейчас уже цифры даны в таблице. Ну и, соответственно, для того количество самих синтезов увеличилось, абсолютно увеличилось. Но главное, что в цифрах уже вам не надо считать. То есть идет компенсация времени в любом случае. Ну и вы знаете, когда вы начинаете будете стяжать, войдете в эту систему плавно, постепенно, ну, не естественно, ежедневно стараясь, вы быстро пройдете это. День за днем, раз, глядишь, и все заканчивается. Но совет никогда не терять день, не пропускать день, потому что эту программу вы можете опять забыть. А там такая высокая концентрированность огня, если вы не будете системно держать вот эту вертикаль, и один день выпадает, а если еще два дня выпадает, сложно вернуться, вам надо заново изучать и разбираться в этой программе. Вот такая вот она интересная. Вот интересно именно в этом, что такое впечатление, что ты вообще первый раз начинаешь, день-два не стяжал, ничего ты не соображаешь и не помнишь. Ну вот так.
Сколько всего стяжали?
Вы знаете, я эту программу, я стяжала ее раньше, она немножко другая. Это вот когда будут у вас занятия? Да, и вам там скажут, все объяснят, как, сколько сейчас времени на это идет. Потому что я стяжала по другой программе, еще когда было проявление второе вселенское, метаглотическое было вторым. И там мы сами высчитывали эти цифры. Ну, что вам скажу, кто-то стяжал полгода, и это нормально, кто-то стяжал год, кто-то стяжал два года. Ну, это уже понятно, что выпадал просто из времени, несистемно. Ненормально, ничего, живые все. Все, перерыв, да? До без пяти.